Глава 75. Над Средиземным морем. В большом вертолете было спокойно, и Дэвид чувствовал благодарность по отношению к легкой вибрации, которая помогла Кейт уснуть сразу после посадки на борт. Он сидел, выпрямившись и глядя в окно. Камау, который вел вертолет, и Шоу находились спереди в кокпите, Янус и Чанг сидели напротив Дэвида. Вид у обоих был изнуренный и безразличный. Кейт приникла к Дэвиду и, положив голову ему на плечо, и он боялся шелохнуться. Пистолет находился у него под правым бедром, чтобы можно было пустить его в ход при малейшей необходимости. Теперь с Кейт, спящей у него на плече, пистолетом в руке и четырьмя подозреваемыми прямо перед ним, Дэвид впервые с момента убийства Мартина чувствовал себя более-менее спокойно. Да и мысль о том, что лекарство найдено, тоже помогало. Дыхание Кейт было ровным и спокойным, не в пример тому мучительному моменту на яхте, когда ее бросало в жар от кошмаров. Дэвид гадал, где она пребывает, что ей снится или вспоминается. «Хочу похвалить вас, мистер Вейл». Негромко, чтобы не разбудить Кейт, проговорил Янус. «Мне нечасто приходится изумляться прозорливости, подобно той, что была выказана вами на судне. Ваше познание в истории весьма незаурядно. Я принимал вас за простого вояку». «На этот счет не волнуйтесь. Такое происходит то и дело». Дэвид заподозрил, что Янус к чему-то подбирается, разогревает его как подозрительного субъекта, располагающего ценной информацией, но не мог предположить, куда ученый клонит. «Для меня осталась только одна загадка». Дэвид приподнял брови, чтобы лишний раз не подавать голос, рискуя разбудить Кейт. Янус приподнял шифровку Мартина, чтобы Дэвид взглянул на нее еще раз. Последняя строка шифра Мартина — мутация альфы-локализация традиции Атлантиды — вопросительный знак. Что, по-вашему, она означает? Янус сложил листок обратно. «Мне также любопытно, почему Мартин включил сверху упоминание о Пие. Оно кажется ненужным, если наша теория о том, что лекарство заключено в геноме Кейт и переживших две эпидемии бубонной чумы в прошлом, верна». Дэвид не мог не признать, что тот попал в точку. «Может, это маскировка? Или ложная ниточка, чтобы сбить с толку того, кто найдет записки?» «Да, возможно. Но у меня есть другая гипотеза. Что, если мы прозевали фрагмент, очередной генетический поворотный пункт? Альфа, Адам, введение гена Атлантиды?» Дэвид поразмыслил над этим предположением. «Быть может, но найти трупы умерших от чумы в VI и XIII веках нелегко. А они миллионами погребены по всей Европе. Вы же говорите о единственном теле, погребенном где-то в Африке 70 тысяч лет назад. Его найти более чем невозможно». «Это правда», — со вздохом согласился Янус. «Я упомянул об этом лишь потому, что вы оказались наиболее прозорливым в отношении записок. Как ни странно, ваше историческое образование представляется тут более уместным, чем мое научное», — он бросил взгляд за окно вертолета. «Я вот все ломаю голову, нашел ли его Мартин? Не отыскал ли он каким-то образом останки Адама? Не оставил ли где-нибудь в этой записке подсказки?» Дэвид задумался над его словами. «Может, там было что-то еще?» «Опять же», — продолжил Янус, — «следует принять во внимание намерения Мартина. Очевидно, он знал, что Кейт — фрагмент генетической головоломки, но его первостепенной целью являлся обмен лекарства на ее безопасность. Если Мартин распознал все фрагменты, быть может, он обозначил последнюю подсказку местонахождения Адама только для нее?» «Вот только подсказки нет. Ни дат, ни мест. Только мутация альфы-локализация традиции Атлантиды. Мы даже не знаем, о какой традиции может идти речь. Да, однако у меня есть гипотеза. Если рассмотреть тибетский гобелен, являющийся, как мы все согласились, ключом к шифру Мартина и хронологии, то в этом изображении имеется весьма явное указание на традицию. Ковчег, которые дикари несут в горы во время потопа и падения Атлантиды». Дэвид непроизвольно кивнул. Как же он не увидел этого прежде? И что это означает? Какое отношение Адам имеет к традиции, и что внутри ящика, ковчега? «Да, это интересно», — пробормотал он. «И последнее замечание, мистер Вейл. Первая строка шифра «Пие» равно «Иммару». Как вы думаете, почему Мартин туда ее поместил?» «Чтобы направить нас к гобелену?» «Да, но Кейт уже знала об этом. Быть может, это ниточка, ведущая к чему-то, она кажется излишней. Ее можно убрать, и хронология ничуть не пострадает. Она не добавляет никакой дополнительной информации, как и последняя строка, если, конечно, это реальные подсказки, ведущие нас к Адаму и этой традиции, каким-то образом раскрывающие секреты эксперимента Атлантиды». Чанг поднял глаза, будто очнувшись ото сна. «Вы думаете...» «Я думаю», — заявил Янус, — «что и это еще не все. Я как раз гадаю, нельзя ли разбудить Кейт, чтобы спросить ее мнение. Похоже, вся загадка сводится к ней». Дэвид невольно обнял Кейт покрепче. «Мы не станем ее будить». Янус быстро окинул ее взглядом. «Ей нехорошо?» «Она в порядке», — отрезал Вейл самым громким тоном, на какой осмелился с самого начала беседы. «Она нуждается в отдыхе. Давайте и мы все устроим перекур». «Очень хорошо», — кивнул Янус. «Могу я поинтересоваться, куда мы летим?» «Я скажу, когда доберемся». Глава 76. Кейт подумала, что этот сон гораздо живее, чем остальные. Нет, не сон. Воспоминания. Войдя в шлюзовую камеру, она остановилась в ожидании. Корабль назывался «Посадочный модуль Альфа». Надетый на ней скафандр слегка раздулся, когда вокруг него закружился воздух. Массивные двери раздвинулись, открыв пляж и скальный утес, уже виденный прежде. Толстый покров черного пепла, ранее устилавший землю, бесследно исчез. Голос в шлеме прозвучал совершенно отчетливо, и Кейт чуть подскочила, услышав его. — Рекомендую взять колесницу. Идти далековато. — Поняла, — ответила Кейт. Ее голос звучал иначе, как механически, лишенный эмоций. Подойдя к стене, она поднесла руку к панели. Оттуда появилось облачко синего света, и Кейт движениями пальцев принялась им манипулировать. Стена открылась, и в камеру вплыла колесница, зависнув над полом. Ступив на нее, Кейт взялась за пульт управления. Колесница развернулась и стремительно вылетела из камеры, но женщина почти не ощутила движения. Устройство создавало некое поле, не дававшее инерции воздействовать на нее. Колесница двигалась над пляжем, и Кейт взглянула наверх. Небо было ясным, ни следа пепла. Солнце ярко сияло, и она увидела за скалами, обступившими пляж, пышный ковер зеленой растительности. Мир исцелялся. Жизнь возвращалась. Сколько же времени прошло с той поры, как она провела терапию, генетическую технологию, которую люди назовут геном Атлантиды? Годы? Десятилетия? Колесница приподнялась, чтобы обогнуть скалистый гребень. Кейт любовалась зеленым девственным ландшафтом. Джунгли возвращались, восставая из пепла, будто новый мир, созданный из чистого листа. Обширный сад, разбитый, словно убежище для первых людей. Вдалеке в воздух поднимался столб черного дыма. Колесница устремилась вперед, и на горизонте показалось селение. Его выстроили у подножия высокой скальной стены для лучшей защиты от ночных хищников. Стойбище было организовано так, чтобы вход в него оставался только один, и он бдительно охранялся. Хибарки и шалаши образовывали полукруг, а самые большие пристраивались прямо к поверхности стены в глубине стойбища. Полыхающий общинный костер тоже помогал не подпускать хищников. Кейт знала, что добывать огонь люди научатся позже, а на этом этапе развития они могли только поддерживать огонь, порожденный природными силами, наподобие молний. Поддержание костра жизненно важно для стойбища, и ради защиты, и для приготовления пищи, которая поможет их мозгам развиться. Вокруг костра стояли четверо самцов, подбрасывая дрова, подправляя его, и заботясь, чтобы он не ослабевал ни на миг. Огонь поднимался из квадратного каменного очага. Окружившие полыхающее пламя большие валуны образовывали стену, которая удерживала детей на расстоянии. А детей здесь было множество, возможно, целые сотни, бегающих, играющих и общающихся между собой. «Популяция растет», — — заметил ее напарник. — Нужно что-нибудь сделать. Надо ограничить размер племени. — Нет. Бесконтрольно они... — Мы не знаем, что будет, — стояла на своем Кейт. — Мы лишь усугубим для них все. — Я собираюсь осмотреть Альф, — сообщила Кейт, меняя тему. — Стремительный рост популяции — предмет озабоченности, но проблемой он не станет. Эта планета невелика, но ее размера вполне достаточно для куда большей популяции, если они окажутся миролюбивыми. На этом и следовало сосредоточиться. Колесница опустилась, и Кейт сошла. Дети по всему стойбищу, прервав игры, уставились на нее. Многие направились к ней, но родители, бросившись вперед, толкнули их на землю и сами пали ниц, прижавшись лицом к земле и раскинув руки. Голос ее напарника стал еще мрачнее. «Это крайне скверно. Они принимают тебя за Бога». Кейт пропустила его слова мимо ушей, направляясь в стойбище. Она знаком велела людям подняться, но они остались распростертыми. Подойдя к ближайшей женщине, Кейт поставила ее на ноги, и тогда поднялись все, бросившись к Кейт и толпясь вокруг нее, когда она двинулась к костру в центре стойбища. Хижину вождя женщина опознала с первого же взгляда. Та была больше и украшена мамонтовыми бивнями. У входа на страже стояли двое мускулистых мужчин. При ее приближении они отступили в сторону. Внутри, в углу, сидели пожилые мужчина и женщина, альфы. Они выглядели очень древними и морщинистыми. Они так до конца и не оправились, после того, как едва не умерли от голода в пещере. Трое самцов сидели вокруг каменной платформы в центре хижины, обсуждая нечто, напоминавшее карту или чертеж. Все трое встали. Самый рослый шагнул навстречу Кейт, но старик, поднявшись на трясущиеся ноги, взмахом руки отослал его прочь, поклонился Кейт, а затем повернулся и указал на стену. Там в цепочку вытянулась серия примитивных рисунков. Шлем тут же перевел их. До небесного бога была лишь тьма. Небесный бог переделал человека по образу своему и сотворил для него новый мир, щедрый и плодородный. Небесный бог вернул солнце и обещал, что оно будет сиять до тех пор, пока человек будет жить в образе бога и защищать его царство. Миф о творении удивительно точный. Их интеллект совершил большой скачок вперед, достигнув самоосознания и умения решать задачи, к чему они были прежде не способны. И свой новообретенный интеллект они направили на величайший вопрос из всех: как мы здесь появились, кто мы, кто нас создал, каково наше назначение. Впервые они осознали тайны, окружающие их существование, и начали нащупывать ответы, как и все развивающиеся виды. В отсутствие абсолютных ответов они записывали интерпретации собственных верований о том, что произошло. «Это крайне опасно!» — в голосе напарника уже прозвучала тревога. «Может, и нет. Они не готовы к этому», — беспрекословно провозгласил напарник. «Они слишком юны для мифологии. Но если их умы уже дошли до такого, последующая затем религия окажется мощным орудием. Мы можем это поправить. Это может спасти их». Партнер промолчал. Это молчание навалилось на Кейт тяжким бременем. Было бы куда легче, если бы он заспорил. Молчание же требовало, чтобы она подкрепила свое заявление. «Мы должны положить эксперименту конец сейчас же, пока это не усугубило дело для них», — произнес партнер теперь мягким тоном. Кейт заколебалась. Развивать религию настолько рано действительно опасно. Она может развращать. Эгоистичные члены племени могут воспользоваться ею для собственной выгоды, манипулируя другими. Ее можно использовать в качестве оправдания и даже фундамента для всякого рода зла. Но при правильном употреблении она может оказаться невероятной силой цивилизации, светочем. «Мы можем помочь им, — настаивала Кейт, — поправить это». «Как?» «Дадим им нравственный кодекс. Внедрим в предание уроки, этику. Это их не спасет. Прежде подобное работало. Только до поры до времени. Что случится, когда они перестанут верить? Простыми историями их умы не смогут насытиться долго». «Будем решать эту проблему, когда она возникнет», — парировала Кейт. Нас может здесь не оказаться, чтобы вести их за ручку. Мы не можем решать все их проблемы. Но почему же нет? Мы их сотворили. Часть нас сейчас находится в них. Это наша ответственность. А помощь им может быть важнейшей вещью из всего, что мы можем сделать. Отправиться домой мы определенно не имеем права. Теперь слова Кейт заставили его умолкнуть, уступить на время. Расхождение во мнениях было ей не по душе, но она знала, что должна делать. Подняв руку, женщина набрала команду на пульте. Корабельный компьютер быстро проанализировал графический лексикон дикарей. Тут оказался грубоват, но компьютер без труда составил словарь. Кейт протянула руку, и на каменную стену из нее пролился свет. Спроецированные ею символы выстроились чуть ниже строк, начертанных туземцами. Пожилой альфа кивнул. Двое самцов бросились прочь из хижины, а вернулись с двумя большими зелеными листьями, наполненными густой бордовой жидкостью. Сначала Кейт подумала, что это растертые ягоды, но потом осознала, что находится в листьях — кровь. Самцы принялись расписывать кровью серые каменные стены, копируя символы, спроецированные скафандром Кейт. Открыв глаза, Кейт обнаружила себя снова в вертолете вместе с Дэвидом. Дверь была открыта, внизу сверкало бликами море. Дыхание бриза наполнило ее легкие, и только тогда Кейт почувствовала, как они пылают. Утерла со лба пленку испарины, Дэвид не сводил с нее глаз. Он указал на наушники с микрофоном, висящие посреди салона. Схватив гарнитуру, Кейт быстро надела ее. Дэвид, наклонившись, щелкнул тумблером. «Сейчас мы на приватном канале», — сообщил он. Кейт невольно бросила взгляд на Чанга и Януса, которые сидели напротив. «Что стряслось?» — спросил Дэвид, сосредоточив внимание исключительно на ней, игнорируя ученых, продолжавших сидеть с непроницаемым видом. «Не знаю. Скажи мне». «Не знаю». Кейт снова утерла пот, ливший с нее ручьем. «Накатывают воспоминания. Теперь я не могу их удержать. Я их отпускаю. Такое впечатление, будто они... берут верх, по-моему, не знаю. Боюсь, что я теряю часть себя». Дэвид внимательно разглядывал ее, словно не зная, что сказать. Кейт попыталась собраться с мыслями. «Быть может, я достигла возраста, когда терапия атлантов, или что там творит труба, восстановление памяти захватывает сознание, и ничто, ничего не захватывает. Ты останешься в точности такой, какой и была». «Есть что-то еще. По-моему, мы упустили какой-то момент». Дэвид перевел взгляд на двоих ученых. «Что?» «Не знаю». Кейт закрыла глаза, но на сей раз воспоминания не пришли, только сон. Глава 77. Над Средиземным морем. Проснулась Кейт от вибрации на бедре и первым делом наткнулась на взгляд Дэвида. Вытащив вибрирующий телефон из кармана, посмотрела на номер. Региональный код 404, Атланта, штат Джорджия, Центр по контролю заболеваемости, преемственность Пол Бреннер. Она ответила на звонок, и понимание разбило скорлупу сонного оцепенения. Кейт слушала. Пол Бреннер откровенно паниковал, тараторил, набрасывая фразы, которые били по ней, как тяжелые кулаки. Испытания провалились. Альтернативных терапий нет. Программа эвтаназии санкционирована. Вы можете помочь? «Минутку», — проговорила она в трубку и выпрямилась, обращаясь к Дэвиду, Чангу и Янусу. «Не сработало». «Это не все, Кейт. Есть еще фрагмент генетической головоломки», — произнес Янус. «Нам нужно немного времени». «У нас есть кое-что», — передала Кейт в трубку. Выслушав ответ, кивнула. «Ладно, хорошо. Что?» «Ладно. Нет, мы...» Она подняла глаза на Дэвида. «Далеко мы от Мальты?» «Мальты?» — Кейт кивнула. «Часа два, может, чуть меньше, на предельной скорости. В районах Орхидеи на Мальте смертность нулевая. Там что-то происходит». Дэвид не сказал ни слова, просто пробрался мимо Чанга и Януса на сиденье напротив Кейт и начал говорить с Шоу и Камао в кокпите, прокладывая курс к Мальте, как заключила Кейт. Женщина потерла голову. Она странно себя чувствовала, как будто стала более отстраненной, бесстрастной, онемевшей, почти как робот. Кейт полностью управляла собственным сознанием, просто воспринимала все происходящее, словно это происходило с кем-то другим. Опасность крайне сильна. Истребление 90% человеческого рода, и все же у нее было ощущение, что она просто участвует в научном эксперименте, исход которого неизвестен, но лично на ней не скажется. Что со мной происходит? Ее чувства, ее эмоциональная сердцевина будто ускользали прочь. Вернувшийся Дэвид плюхнулся на сиденье рядом с Кейт. «Мы можем добраться до Мальты за 2 часа». Поднеся телефон к уху, женщина возобновила беседу с Полом. «Мы собираемся проверить это. Не можете ли вы их задержать? Мы не знаем, что там. Делайте, что сможете, Пол. Еще не кончено». Закончив разговор, она переключила внимание на ученых, но Янус заговорил, прежде чем она успела раскрыть рот. «Это же было здесь все время. Прямо у нас под носом», — он указал на страницу с шифром Мартина. «Мутация Альфы, локализация традиции Атлантиды, Мальта». Дэвид тут же бросился просматривать шифр с изменившимся лицом. «Что это? Вина?» Кейт прервала паузу. «Мартин искал это, чем бы оно ни было, очень давно. Он думал, что оно находится в Южной Испании, но сказал мне, что ошибся насчет местонахождения. Должно быть, после этого он и добавил пометку насчет Мальты». «А вы знаете, что это такое?» — спросил Янус. «Традиция Атлантиды?» Кейт лишь покачала головой. Дэвид прижал ее к себе. «Узнаем через 2 часа». Однако выражение его глаз говорило нечто иное. «Помнишь ли ты?» Закрыв глаза, Кейт попыталась сосредоточиться. Шелест скафандра под давлением воздуха в шлюзе был очень узнаваем. «Поселение уже 2». Голос в шлеме Кейт прозвучал очень отчетливо. «Поняла. Передаю координаты первоначального поселения». Шлем Кейт отобразил карту. Их корабль, посадочный модуль «Альфа», по-прежнему находился близ побережья Африки, где она провела операцию по внедрению гена Атлантиды. Летучая колесница беззвучно ожидала посреди камеры. Двери медленно разошлись, показав пейзаж по другую сторону. Взойдя на колесницу, Кейт понеслась прочь от корабля. Мир стал еще зеленее. Сколько же времени прошло? В стойбище она поняла, насколько много его прошло. Хижин стало 5 раз больше, чем прежде. Минула жизнь не меньше, чем поколение. Да и природа стойбища изменилась. Периметр патрулировали мускулистые воины, облаченные в одеяния из ткани с боевой раскраской на лицах. Обернувшись к подплывающей Кейт, они принялись угрожающе потрясать своими копьями. Она взялась за парализующий жезл, но пожилой мужчина, заковыляв к воинам, принялся кричать на них. Кейт с изумлением прислушалась. Их языковой прогресс просто поразителен. Они уже развили сложную лингвистическую структуру, хотя слова, употребляемые в данный момент, были скорее неформальными. Опустив копья, воины попятились от нее. Опустив колесницу, Кейт вошла в стойбище. В этот раз поклонов и раболепствования не было. Впереди показалась хижина вождя. Простой шалаш трансформировался в храм с каменными стенами, пристроенный прямиком к поверхности скалы. Кейт зашагала к нему. Селяне выстроились по обе стороны, толкаясь и пытаясь рассмотреть ее получше. Стражники у порога храма расступились, и она вошла. На алтаре в конце сумрачного, похожего на пещеру зала, лежало тело. Перед ним полукругом стояли коленопреклоненные чернокожие люди. Кейт подошла к ним, они обернулись. Уголком глаза она заметила, что к ней пробирается пожилой самец Альфа. Кейт изумилась тому, что он прожил так долго. Лечение дало выдающиеся результаты. Кейт оглянулась на мертвое тело, потом прочла символы над алтарем. «Здесь лежит 2-й сын нашего вождя. Срезан в поле братским племенем, взалкавшим плода нашей земли». Кейт быстро дочитала остаток текста. «Похоже, старший сын вождя образовал собственный клан, группу кочевников, рыскающих по округе в поисках пропитания. Младший же обосновался в полях, где его племя занималось охотой и собирательством. Этого сына считали преемником отца, следующим вождем. Его нашли мертвым в поле, а деревья и кусты были обобраны дочисто. Он пал первой жертвой набегов старшего брата, и они боялись, что их станет куда больше, и готовились к войне. «Мы должны это остановить», — сказал голос партнера у нее в шлеме. «Остановим. Война отточит их умы, улучшит их технологии. Это катастрофа. Мы предотвратим ее». «Если мы перевезем одно из племен, — сказал партнер, — то не сможем контролировать геном». «Решение есть», — ответила Кейт. Подняв руку, она спроецировала на стену символы. «Вы не станете воздавать недостойным. Вы покинете это место. Ваш исход начинается сейчас». Открыв глаза, Кейт встретила взгляд Дэвида. «Что?» «Ничего». Она утерла со лба пот. Воспоминания начали быстрее менять ее, брали верх. Она становилась более той, кем была в далеком прошлом, и менее женщиной, полюбившей Дэвида. Она подвинулась ближе к нему. «Что я могу поделать? Я хочу остановить это. Я открыла дверь, но смогу ли я ее закрыть?» Ощущение было такое, будто кто-то держит ее мертвой хваткой и силком вливает воспоминания в глотку. Кейт стояла в другом храме. На ней был скафандр, а люди вокруг сгрудились около другого алтаря. Кейт посмотрела в дверной проем храма. Природа была пышная, но не такая плодородная, как в Африке. Где же они? Может, в Леванте? Кейт подошла ближе. На алтаре лежал каменный ящик. Она уже видела его прежде на тибетском гобелене, в изображении Великого потопа, когда восставшие воды поглотили берег, смывая города древнего мира. Иммору унесли этот саркофаг в горы, она в этом не сомневалась. Не это ли сокровище, ждущее их на Мальте? Поднявшись с земли, члены племени обратили к ней лица. Теперь Кейт увидела в альковах, примыкающих к главным коридорам храма, дюжину членов племени, преклонивших колени в медитации, ищущих внутреннего покоя. Они станут Иммору, горными монахами, которые унесли ковчег высоко в горы, сберегли свою веру и постарались вести жизнь праведного самоотречения. Кейт зашагала по проходу. «Ты знаешь, что надо сделать», — подал голос ее напарник. «Да». Толпа у алтаря расступилась, и Кейт, поднявшись по ступеням, заглянула в каменный саркофаг. Там лежал Альфа, основатель и вождь племени, недвижный, холодный, наконец упокоившийся. Его лицо заострилось, обретя смутное сходство с тем, каким оно было в тот день, когда Кейт впервые увидела его в пещере, когда он принес своей спутнице кусок тухлятины, а сам привалился к стене, чтобы умереть. Тогда она взвалила его на плечо и спасла ему жизнь. Повторить это она не в силах. Кейт повернулась к столпившимся перед алтарем, зато она может спасти их. «Это опасно». «Альтернативы нет», — отрезала Кейт. «Мы можем завершить этот эксперимент здесь и сейчас». Кейт непроизвольно тряхнула головой. «Не можем. Теперь пути назад для нас нет». Закончив модификацию, она сошла с алтаря. Служки затолпились вокруг, устремившись куда-то мимо саркофага, принесли каменную крышку и возложили ее на гроб. Кейт смотрела, как они вырезают на стенке ковчега ряды символов. Шлем перевел их. «Здесь лежит первый из нашего племени, переживший тьму, видевший свет и последовавший на праведный зов». Кейт открыла глаза. «Я знаю, что находится на Мальте, что защищали Иммору». «Не говори», — призывал взгляд Дэвида. «Это часть лекарства?» — оживился Янус. Чанг подался вперед. «Быть может», — ответила Кейт. И повернулась к Дэвиду. «Далеко еще до Мальты?» «Уже нет». Дариан выудил спутниковый телефон из кармана. «Направление восток, назначение Мальта. Где вас черти носят?» Он пересек палубу чумной баржи и забрался в вертолет. «Полетели». Глава 78. Кейт стояла в огромном командном центре. Дальнюю стену занимали голографические дисплеи, которые она еще не видела. Карты показывали человеческую популяцию на каждом материке. В углу комнаты замигал сигнал тревоги. Приближалось судно. Бросившись к пульту управления, ее напарник начал манипулировать появившимся облаком синего света. «Это один из наших», — сообщил он.
«Как?»
50 000 местных лет назад Кейт и ее напарник приняли передачу. Их планета, родная планета Атлантов, погибла насильственной смертью за одни сутки. Откуда могут взяться выжившие? Неужели сигнал бедствия с родной планеты был ошибочным? Кейт с напарником последовали призыву сообщения, скрыли свою научную экспедицию, решив, что они последние представители себе подобных, которые остались одни во Вселенной, затерянные и одинокие, двое ученых, которым уже не суждено вернуться домой. Неужели они заблуждались? «Судно представляет собой спасательную шлюпку». Напарник повернулся к ней. «И реанимационный корабль. Им нельзя сюда», — встрепенулась Кейт. «Слишком поздно. Они уже садятся. Намереваются похоронить корабль под ледяной шапкой южного полярного материка». Продолжая работать с пультом управления, напарник вдруг как-то напрягся. «Он что, нервничает?» «Кто на корабле?» — спросила Кейт.
«Генерал Арес».
Испуг прошил Кейт, как удар электрического тока. Сцена изменилась. Кейт стояла на другом корабле, не посадочном модуле. Это судно казалось исполинским. Стеклянные трубы протянулись перед ней на целые мили. В пространстве раскатилось эхо шагов. «Мы последние», — раздался голос из сумрака. «Зачем вы сюда прилетели?» — спросил ее напарник. «Ради защиты Бакена. И я читал ваши протоколы исследований. О гении выживания, который вы вживили дикарям. Я нахожу это весьма многообещающим». Владелец голоса ступил на свет. «Дариан». Кейт едва не отшатнулась. «Генерал Арес оказался Дарианом. Как?» Она собралась с мыслями. Лицо его не было похоже на лицо Слоуна, но у Кейт возникло непреодолимое ощущение, что внутри этого человека находится именно Дариан. Или как раз наоборот, возможно, Арес находится в Дариане. И Кейт ощутила эту стихию, узрев ее в чистейшем проявлении. Глядя на Ареса, Кейт не могла не видеть Дариана. «Здешние обитатели — не ваша забота», — заявил ее напарник. «Как раз напротив, они — наше будущее. Мы не имеем права...» «Вы не имели права менять их, но что сделано, то сделано», — возразил Дариан. «Вы подвергли их опасности в тот момент, когда дали им часть нашего генома. Наш враг будет охотиться за ними, как охотился за нами, вплоть до самого края Вселенной, куда бы они ни скрылись. Я хочу спасти их, позаботиться о безопасности. Мы предоставим им развитие, и они станут нашей армией». Кейт покачала головой. Дариан обратил взор на нее. «Вам следовало послушать меня раньше». Бесконечные ряды труб померкли, и Кейт оказалась в другом помещении того же сооружения. Здесь перед нею полукругом выстроилась всего дюжина стеклянных труб, поставленных вертикально. Это помещение она уже видела прежде, в Антарктиде, где встретилась с Дэвидом и отцом. В каждой трубе находился отдельный человеческий подвид. Дверь позади нее открылась. «Дариан, ты проводишь собственные эксперименты?» — сказала Кейт. «Да. Но я сказал тебе, что не могу сделать этого в одиночку. Мне нужна твоя помощь». «Ты вводишь себя в заблуждение». «Без тебя они умрут», — сказал Дариан. «И все мы. Их участь — это наша участь. Война неизбежна. Либо ты дашь им генетическое оснащение, в котором они нуждаются, либо они погибли. Наша участь предначертана. Я здесь ради них». «Ты лжешь». «Ну, тогда оставь их на погибель. Не делай ничего. Посмотри, что случится». Он умолк в ожидании. Не дождавшись от Кейт ни слова, продолжил. «Они нуждаются в нашей помощи. Их трансформация дошла только до половины. Ты должна завершить то, что начала. Иного пути нет, как и обратной дороги. Помоги мне. Помоги им». Кейт подумала о своем напарнике, о его протестах. «Второй член вашей маленькой экспедиции — дурак. Только дурачье сражается с судьбой». Молчание Кейт послужило сигналом и для нее, и для Дариана. Ее нерешительность будто придала ему сил. «У них уже начался раскол. Я отобрал кандидатов, провел собственные эксперименты. Но у меня нет опыта и специальных знаний. Ты мне нужна. Мне нужны твои исследования. Мы можем их преобразить». Кейт растаяла, ощутив себя в плену его чар, точь в точь, как уже было прежде, с нею прежней в Сан-Франциско. Она пыталась рассуждать рационально, пыталась подумать о сделке, но мыслями перенеслась к пережитому в Гибралтаре, а затем в Антарктиде, когда он загнал ее в угол. История повторяется. Те же актеры исполняют другую пьесу с той же самой развязкой, только на иных подмостках. Вот только разыгралось все это давным-давно, в другой жизни, в другую эпоху. «Если я тебе помогу, — сказала она, — то мне нужна уверенность, что моя команда никоим образом не пострадает. Даю тебе слово. Я присоединюсь к вашей экспедиции как советник по безопасности. Есть дополнительные шаги, которые все вы должны предпринять, чтобы скрыть наше здесь присутствие. И вы запрограммируете свои воскрешающие трубы на мою радиационную сигнатуру, просто на случай, если со мной случится что-нибудь злополучное». Дориан опер голову о подголовник вертолетного кресла и прикрыл глаза. Это не было сном. Это не было воспоминанием, он просто оказался там, в прошлом. Кейт тоже была там. Сначала против него, затем помогала ему. Он взял ее исследования, воспользовался ими и предал ее, когда она стала ненужной. Спустя века они снова разыгрывали тот же сценарий. Борьбу за преображение рода людского. Она выступает за них, а он старается создать армию, чтобы встретить превосходящего противника. Кто же прав? Слоун ощутил нечто большее. Кейт вспоминает эти события одновременно с ним, словно они подключены к одной сети, и каждый принимает сигналы, воспоминания из прошлого, понукающие их стремиться навстречу некоему предопределению. Именно так она получит код, как и планировал Арес. Неужели он запрограммировал это заранее? При виде Кейт Дориан испытал прилив сил. Те же страхи, та же уязвимость, в точности, как раньше. Тогда у него было могущество, и оно появится у него снова. У нее есть исследования и сведения, в которых он нуждается, и скоро он их получит. Она просто должна вспомнить, но произошло не только это. Дело еще во фрагменте информации, коде, который она должна вспомнить. Арес знал это. Дориан идет по пятам за Кейт, а она вот-вот вспомнит остальное, вспомнит код, который ему так необходим. Он рассчитал время просто безукоризненно. Скоро он схватит Кейт и отберет последний ее секрет, то, что она ценит больше всего на свете, и ее поражение станет окончательным. Глава 79. Где-то близ Мальты, Средиземное море. На горизонте показались верхушки обоих больших островов Мальты. В последние 600 лет за этот крохотный архипелаг, насчитывающий всего 122 квадратные мили суши, захватчики всякого рода бились больше, чем за любой другой уголок на всей планете. Во время Второй мировой войны ни в одном другом месте на Земле не упало столько же бомб на квадратный фут, как на Мальте. Немецкие и итальянские ВВС сравняли ее с Землей, но британцы держались крепко. В некоторых городах наподобие Рабата жители ушли под землю, живя в каменных комнатах, связанных милями тоннелей. Эти катакомбы вошли в легенды. В эпоху Римской империи там хоронили мертвых, но во время Второй мировой войны они же сберегли жизнь множеству жителей Мальты. Почти за 4 столетия до того, как Люфтваффе превратили Мальту в ад на земле, на ее пороге объявился другой дьявол — Оттаманская империя. В 1563 году султан Сулейман Великолепный привел сюда свой флот, состоявший из практически 200 кораблей с 50 000 сабель на борту. На тот момент это было величайшее войско в мире. Последующие месяцы вошли в историю как «Великая осада Мальты», изменив ход событий в мировом масштабе. Осада обернулась невообразимо жестокой схваткой, одним из самых кровавых сражений в истории человечества. Согласно оценкам, за время сражений было выпущено 130 тысяч пушечных ядер. Погиб каждый третий обитатель Мальты. Рыцари-госпитальеры вместе с разношерстным воинством из примерно 2000 солдат из Испании, Италии, Греции и Сицилии удерживали остров 4 месяца, пока османский флот, потеряв погибшими десятки тысяч человек, не повернул, чтобы отплыть на родину. Многие историки сходятся в том, что если бы турки захватили Мальту в 1565 году, они могли бы без труда завоевать европейский материк, помешать приходу эпохи Возрождения и навсегда изменить участь мира. Жители Мальты бились не на жизнь, а на смерть. Но не защищали ли они что-либо еще, кроме собственных жизней? Дэвид бросил взгляд на листок. Мутация Альфы, локализация традиции Атлантиды. Что же там такое на Мальте? Какое-нибудь древнее сокровище? Какое оно может иметь отношение к чуме, опустошающей мир? Вейл был историком, он верил в факты. Истину, по крупице собранную из множества источников, подтвержденную очевидцами, в идеале имеющими различное образование и мотивацию. Сокровище — приманка для дураков, как и мистические предметы, ковчег Завета, Святой Грааль. Дэвид не верил ни в тот, ни в другой. Военная история всегда более надежна. Полководцы подсчитывают своих и чужих убитых, и истина лежит где-то посередине между суммами, которые называют обеими сторонами. А истина состоит в том, что веками за Мальту бились бесчисленные воинства, но покорялась она редко. Теперь воспоминания стали четче, и Кейт была уже почти в состоянии их контролировать, словно переносясь во времени назад и вперед. Она снова оказалась одета в скафандр атлантов и находилась в примитивной хибаре, состоящей из одной комнаты. Кейт поглядела на дверь хижины. Климат будто бы изменился. Было сыро, дождливо, а растительность буйствовала, словно в тропиках. Это не Средиземноморье. Наверное, они в Южной Азии. Три женщины, сидя на земле, лихорадочно над чем-то трудились. Подойдя, Кейт взглянула на их работу. Тибетский гобелен. «Они создают предупреждение на случай, если мы потерпим крах», — подумала она. «Атланты! Она сама дали его людям в качестве запасного плана. Теперь она это знала». Кейт вышла из хибарки под открытое небо. Поселение выглядело кочевническим, словно его возвели наспех и скоро покинут. В центре высился импровизированный храм. Кейт направилась к нему, стражи по обе стороны входа расступились, и она вошла внутрь. Каменный ковчег оказался там. Вокруг сидели монахи, скрестив ноги и склонив головы. Заслышав ее шаги, один из них поднялся и поспешил навстречу. «Наводнение уже скоро», — сказала Кейт. «Мы готовы. Завтра мы выступаем в горы. Вы предупредили остальные поселения?» «Мы разослали весточку». Он по-прежнему не поднимал голову, но нашим предупреждением не вняли. Сказали, что они владеют всем миром и не боятся воды. Примитивный храм исчез, сменившись сталью и стеклом стен, по большей части занятых голографическими дисплеями. Кейт стояла в центре управления посадочного модуля «Альфа» рядом с напарником, глядя на карту мира. Береговая черта по всей Южной Азии колебалась. Воды потопа наступали, навечно меняя облик материка, затопляя прибрежные поселения, некоторые из которых будут утрачены навсегда. Голограмма переключилась на спутниковую съемку группы людей, взбирающихся в горы прочь от подступающего наводнения. Они несли каменный саркофаг, который Кейт недавно видела, ковчег. Напарника Кейт не видела по-прежнему, зато уголком глаза наблюдала за Дорианом, который стоял, будто аршин проглотил, и поглядывал на дисплей лишь со слабым намеком на интерес. «Это не так уж и плохо», — заметил Слоун. «Сокращение населения позволит нам консолидировать геном, а, быть может, заодно устранит и некоторые другие проблемы». Отвечать Кейт не хотелось. Дориан был прав, но она знала решение и ужасалась ему. Проблемы, которые он оставил недосказанными, за последние 10 000 лет усугубились. Неконтролируемая агрессия, склонность к войнам, к упреждающему устранению любых предполагаемых угроз — это нарастающая тенденция, фундаментальная дисфункция гена выживаемости. Логичный человеческий ум понимает, что ресурсы окружающей среды не безграничны, что при нынешнем уровне развития техники текущее место обитания может поддержать лишь ограниченное число людей. И жаждет гарантии, что выживет их народ, их генетическая линия. Решением стала война. устранение любых соперников за конечное число ресурсов, но их гонка к геноциду разыгрывалась чересчур стремительно, будто чьей-то подачи, словно кто-то намеренно работал против них. В глубине рассудка Кейт маячила другая возможность. Это сделал Дориан. Неужели он предал ее? Взяв исследования, которые она ему предоставила, и модифицировав их, от напарника свое сотрудничество с Дорианом Аресом она утаила, зная, что тот не согласится, но альтернативы не видела. Человеческим туземцам потребуются все генетические преимущества, какие они смогут получить, если рассказ Дориана и его мнение о противнике правдивы. «Что же еще я могла сделать?» — спросила себя Кейт. Она выбрала единственный логичный курс действий. Голографическое изображение начало меняться. По карте разливался красный цвет, данные о смертности. Ее напарник обернулся к пульту управления. «Популяционные тревоги». «Мы должны вмешаться», — заявил Дориан. «Нет, не на таких уровнях», — отрезал ее напарник. «Следуем собственному же локальному прецеденту, только в случае риска вымирания». Кейт кивнула. «Их прецедент был создан 70 тысяч лет назад, когда она решила предоставить ген Атлантиды людям в той пещере, когда их подвид балансировал на грани вымирания. Она хотела заговорить, но голографическая стена заполыхала сигналами тревоги. Популяционная тревога. Подвид 8471. Риск вымирания 92%. Кейт отследила местонахождение. Сибирь. Денисовцы. Там наводнение до них добраться не могло. Что происходит?» На экране вспыхнула другая тревога в другом месте. Популяционная тревога. Подвид 8473. Риск вымирания 84%. Этот подвид ограничен пределами индонезийского архипелага, хоббиты. Подвид, который станет известен как Homo floresiensis. Что толкает его популяцию к гибели? Наводнение в сочетании с агрессивными людьми, поселившимися на островах относительно недавно? Кейт уже знала историю, они вымрут. Какой это год? Она посмотрела на голограмму, мысленно пересчитывая систему датировки атлантов. Это воспоминание примерно 13-тысячелетней давности. И тут же ее осенило, она вот-вот станет свидетельницей падения Атлантиды. Увидит, что случилось на самом деле, пропущенную дельту. Началась третья популяционная тревога. Популяционная тревога. Подвид 8470. Риск вымирания 99%. Неандертальцы. Гибралтар. Ее напарник бросился к панели и начал лихорадочно манипулировать над ней. Повернулся к Дориану. «Это ты сделал?» «Сделал что?» «Это же ваш научный эксперимент. В конце концов, я просто военный советник». «Доктора, не позволяйте мне путаться у вас под ногами». Напарник помолчал, ожидая реплики Кейт. «Расставим приоритеты. Спасем тех, кого можем», — сказала она. Он поманипулировал панелью, и Кейт ощутила, как корабль поднимается. Карта отследила их траекторию. Корабль летел над Африкой, устремляясь к Гибралтару. Дориан стоял как статуя, глядя на нее. Ее напарник прошел к двери, потом остановился. «Ты идешь?» Кейт погрузилась в раздумья. Три сигнала тревоги о вымирании, причем одновременно. Что это значит? Неужели Дориан истребляет все остальные подвиды? Не испытывает ли он свое оружие, положив эксперименту конец? Значит, он уже получил то, что хотел. Не предал ли он ее? Или тут замешано что-то другое? Может, это работа их врага? Случай? Чистейшее совпадение? И то, и другое возможно, но крайне маловероятно. Скоро Кейт узнает правду. Напарник повернулся к ней спиной. И еще один вопрос занимал ее ум. Кто он? Ей нужно было видеть его лицо, узнать личность своего союзника. Ей нужны были ответы. Она пыталась собраться с мыслями. «Да, я иду». Доктор Пол Бреннер смотрел на лоскутное одеяло экранов в зале Центра управления Орхидеей. Смертность росла прямо на глазах. Район Орхидеи Будапешт, подтвержденная смертность среди всего населения 37%. Район Орхидеи Майами, подтвержденная смертность среди всего населения 34%. Циферблат обратного отсчета в углу показывал 1:45:08. Меньше 2 часов до почти полного вымирания человечества, или, по крайней мере, до следующей стадии человеческой эволюции. После программы эвтаназии останутся 2 группы людей – эволюционирующие и деградирующие. Впервые за тысячелетия появятся 2 отдельных подвида людей. Пол понимал, что этой ситуации скоро придет конец, в точности как прежде, останется 1 подвид. И уж наверняка не менее развитый. Выжившие завладеют миром, а генетически отсталых устранят. Глава 80. Вы слушаете BBC, голос триумфа человечества в этот 81-й день чумы Атлантиды. Это спецвыпуск новостей. Лекарства, леди и джентльмены. Лидеры Альянса Орхидеи, включающего Америку, Великобританию, Германию, Австралию и Францию, объявили, что наконец-то нашли средства, излечивающие от чумы Атлантиды. Более своевременно это объявление прозвучать не могло. BBC располагает секретными отчетами и со всей планеты получает свидетельства очевидцев, которые утверждают, что в некоторых районах Орхидеи уровень смертности уже достиг 40%. Эти сообщения были изложены в лаконичных заявлениях, и главы правительств отвечают отказом на любые просьбы об интервью, оставляя экспертам и специалистам одни только домыслы на предмет таинственного лекарства, и в частности, как его можно выпустить за один раз. Директора нескольких районов Орхидеи, высказываясь на условиях анонимности, настаивают на том, что существующие фабрики по производству Орхидеи уже наладили выпуск нового лекарства, и его раздача начнется через считанные часы. Вы слушали спецвыпуск новостей BBC. Глава 81. Кейт, одетая в скафандр, снова оказалась в шлюзовой камере. Быстро оглянулась, чтобы посмотреть на напарника, на нем тоже был скафандр. Беспилотники отыскали только 1 уцелевшего. Один уцелевший. Невероятно. Слишком удобно. Ясно, — ответила Кейт и обернулась. Дориан тоже стоял там, но без скафандра. Вы двое ступайте, я присмотрю за кораблем. Кейт вглядывалась в его лицо, пытаясь проникнуть в мысли. Ее напарник закончил пристегивать полевое снаряжение. Дориан поспешно ретировался, и насосы начали откачивать воздух. Летучие колесницы выплыли из стен, и Кейт с напарником, оседлав их, вылетели из посадочного модуля. От открывшегося зрелища прям занимался дух. Доисторическое поселение, окруженное каменными монументами, будто амфитеатр под открытым небом, обращенный к огромному каменному очагу, вздымающему к небесам гиену огненную. Несколько человек вели неандертальца к общинному костру, но при появлении колесниц отпустили его и попятились. Ее напарник подхватил неандертальца, впрыснул ему седативное средство и бросил поперек колесницы. Развернувшись, они устремились к кораблю. «Я ему не верю», — по приватному каналу сообщил напарник. «Я тоже», — подумала Кейт, — но промолчала. «Если Дориан предал их и подстроил это, то часть вины лежит на ней». Она провела все исследования, которые ему требовались. Дориан смотрел, как внизу проносятся сверкающие воды Средиземного моря. Изнуренный недосыпанием, он еле сдерживался, чтобы не задремать. Теперь воспоминания буквально осаждали его, словно фильм, который приходится смотреть против воли. Начинала прокручиваться новая сцена, и он не мог отвернуться, не мог скрыться, от собственного рассудка не убежать. Вертолет и штурмовая команда Иммари, сидящая напротив, растворилась, и вокруг него возникла комната. Дориан прекрасно знал это место — сооружение в Гибралтаре. Он стоял в центре управления, глядя, как Кейт со своим напарником спешат на спасение дикаря. Дурачье! Добродушные слизняки! Почему они не могут принять неизбежное? Их наука и нравственность закрыли им глаза, не позволяя узреть истину, несокрушимую реальность. В этом мире и окружающей его вселенной места хватит лишь для 1 разумной расы. Ресурсы имеют свойство истощаться. Это должны оказаться мы. Мы сражаемся за собственные жизни. Этих ученых запомнят как совращенных нравственностью. Ах, кодекс, который мы дали дикарям, дескать, надо хранить мир, поддерживать ложь, что сосуществование возможно, В среде с ограниченными ресурсами и неограниченным ростом населения один вид должен восторжествовать над остальными. Дориан поманипулировал пультом управления, программируя бомбы. Покинув центр управления, он бегом бросился по коридору. Повороты быстро промелькнули мимо, и Дориан оказался в комнате с семью дверями. Он активировал дисплей своего шлема и принялся ждать. Кейт и ее напарник как раз входили в корабль. Дориан сдетонировал первую бомбу, погребенную на дне моря. Взрыв погнал на корабль приливную волну, швырнувшую его вглубь суши. Как только воды отхлынули, потащив его обратно в море, Слоун запустил остальные бомбы. Они разорвут корабль, посадочный модуль «Альфа», на части. Сам Слоун прошел через одну из семи дверей и понял, что уже находится в Антарктиде в собственном корабле. «Скоро я освобожу свой народ, и мы отвоюем Вселенную». Проходя мимо пульта управления, он подхватил плазменную винтовку и вернулся в центр комнаты с семью дверями. У них есть только один путь спасения, единственная дорога из Гибралтара, и он будет ждать. Кейт смотрела, как напарник укладывает неандертальца в трубу. «Арес нас предал. Он работает против нас». Она промолчала. «Где он? Что мы должны...» В шлеме у нее вспыхнул сигнал тревоги, приближалась приливная волна. Он взорвал бомбу на дне моря. Ударная волна врезалась в корабль, швырнув Кейт о переборку. Тело прошило болью, с ней происходило что-то еще. Она теряла контроль. Воспоминания стали уж чересчур реальными. Кейт мучительно попыталась сосредоточиться, но все почернело. Просунув голову между Камау и Шоу в кокпит вертолета, Дэвид окинул взглядом показавшуюся внизу Валлетту, столицу Мальты. Узкая гавань Валлетты буквально казалась забита судами, которые покрывали каждый дюйм воды, лучами расходясь в море. По брошенным судам тек бесконечный поток людей, пользуясь ими как понтонным мостом к берегу. С высоты они выглядели будто муравьи, выходящие из гавани. Достигнув суши, четыре людских ручья вливались в единую толпу, заполонившую центральный проспект Валлетты, по прямой ведущей в район Орхидеи. Лучи восходящего солнца брызнули из-за купола высокого здания, и Дэвид загородил глаза ладонью. Почему они стремятся сюда? Что здесь может их спасти? Вертолет вздрогнул, и толчок швырнул Дэвида на заднее сиденье. — У них противовоздушные ракеты! — Уводи нас! — гаркнул Дэвид, схватил Кейт и прижал ее к себе. Казалось, она впала в ступор, взгляд у нее был совершенно отсутствующий. Кейт открыла глаза. Ее снова тряхнула взрывная волна, но на сей раз иная, вовсе не приливная. Она снова находилась в вертолете с Дэвидом. Он смотрел на нее. Что с ней происходит? Сейчас она чувствовала себя по-другому. Те воспоминания, что она узнала, преобразили ее каким-то неописуемым образом. Человечество было экспериментом. Не причастен ли к нему и Дэвид? Что? — спросил он. Кейт лишь покачала головой. — Ты в порядке? — настойчиво спросил он. Закрыв глаза, она опять затрясла головой, не желая смотреть реальности в лицо. Пристегнув Кейт к сиденью вертолета, который выписывал виражи и кренделя в воздухе, уклоняясь от взрывов, Дэвид крепко прижал ее к себе. Мальта, как и в прошлом, держала оборону и весьма надежную. Здесь принимают беженцев, прибывших морем, а не по воздуху. Вейл схватил спутниковый телефон. — Вызывай преемственность, — велел он Кейт. — Скажи им, что мы в вертолете Иммари, но мы друзья. Пусть велят Мальте прекратить огонь по нам. Нам нужно сесть. Он увидел, как Кейт открыла глаза, мельком оглядела его, а потом не без труда набрала номер и через секунду начала торопливый разговор с Полом Бреннером. Бреннер повесил трубку. Кейт и ее команда на Мальте. — Дайте мне директора района Орхидеи Валлетта, — распорядился он. Дориан увидел вдали воздушные взрывы, Валлетта наносила удары по приближающемуся летательному аппарату. Он включил микрофон на шлеме. «Найдите нам судно с беженцами». «Сэр, выполняйте! По воздуху мы до острова не доберемся». Спустя 10 минут они зависли над рыболовным траулером. Дориан проследил, как его люди по тросам десантировались на корабль и поднимали оружие. Экипаж и пассажиры корабля отступили в надстройку судна. Спрыгнув на палубу, Слоун скользящей походкой направился к испуганно сгрудившимся людям. «Вам не причинят вреда. Нам лишь нужен попутный транспорт до Мальты». Дэвид почувствовал, как вертолет коснулся посадочной площадки и бережно отвел волосы с лица Кейт. «Идти сможешь?» Он подумал, что слишком уж она горячая. Что с ней происходит? «Я не могу ее потерять, когда все уже почти позади». Кейт кивнула, и Дэвид помог ей выбраться из вертолета, потом обхватил рукой за плечи и повел прочь с площадки. Враг шагал за ними по пятам. Чанг, Янус или Шоу, кто именно, Вейл не знал, но зато знал, что Камау тоже идет сзади, и он-то прикроет ему спину. Сейчас главное — Кейт. «Доктор Уорнер!» — поприветствовал их вышедший навстречу мужчина в очках с дизайнерской оправой и мятом костюме. «Доктор Бреннер проинформировал нас о ваших исследованиях. Мы здесь, чтобы помочь. Отведите нас в больницу», — ответил Дэвид, не зная, что еще сказать. Кейт нуждалась в помощи. Он не мог поверить собственным глазам. Больница была оснащена по последнему слову техники, но умирающие лежали повсюду, и никто ими даже не интересовался. «Что здесь происходит? Почему вы не лечите этих людей?» — спросил Дэвид у директора района. «Нет необходимости. Беженцы прибывают сюда больными, но поднимаются на ноги через считанные часы. Без лечения их спасает вера». Дэвид бросил взгляд на Кейт, ей явно стало легче. Бисеринки пота больше не выступали у нее на лбу. «Ты в это веришь?» — спросил он, отведя ее в сторонку. «Я верю тому, что вижу, но не знаю, как это происходит. Нам нужно разыскать источник. Добудь мне какие-нибудь письменные принадлежности». Дэвид взял большой блокнот с одного из прикроватных столиков. Кейт принялась что-то торопливо набрасывать. Вейл снова поглядел на директора района Орхидеи, следившего за ними зорко, как коршун. В углу больничного крыла Янус устанавливал компьютер Кейт и сборник образцов, уже виденное ею прежде устройство, похожее на термос. Камао и Шоу стояли рядом с ними, поглядывая друг на друга с таким видом, словно ждали только гонга, чтобы ринуться в поединок. Кейт отдала свой грубый набросок директору. «Мы ищем вот это». «Каменный саркофаг. Я знаю, что он здесь, и уже очень давно. Группа под названием Иммару спрятала его здесь тысячи лет назад. Отведите нас к нему». Директор покосился в сторону, сглотнул, а потом отвел их в сторонку от остальных, чтобы не услышали. «Я ни разу его не видел. Я не знаю, что это. Нам нужно его разыскать», — заявил Дэвид. «В Рабате ходят слухи, что мальтийские рыцари ушли там в катакомбы. Дариан присоединился к варварским ордам, которые вливались в мальтийскую столицу. Боже, ну и смердит от них. Тащат своих недужных, толкаются и пихаются в надежде побыстрее доставить их в безопасное место». На голову он накинул колючее одеяло, скрывшее его внешность, и старался не вдыхать гнилостную вонь, которая окружала его со всех сторон. Можно было считать это страданиями ради правого дела. Вдали за больницей с земли взлетел вертолет Иммари, тут же устремившийся вглубь суши. Дариан повернулся к десантнику, шедшему рядом. Они направились дальше. «Найдите нам вертолет. Нужно сматываться отсюда». Глава 82. Мальта. Из окна вертолета Дэвид мог окинуть взором весь крохотный городок Рабат. Тот был совсем не таким, как он ожидал. Рабат оказался заброшенным, совершенно пустынным, словно каждая живая душа бежала отсюда, в чем есть, побросав пожитки. Когда разразилась чума, люди поспешили в один из двух районов Орхидеи на Мальте, либо в Викторию, либо в Валетту. Дэвид взглянул на лица Януса и Чанга, непроницаемые, бесстрастные. Через промежуток между вертолетными сиденьями он видел отражение лиц Шоу и Камау в стекле, суровые, сосредоточенные. Они будут в Рабате вшестером, без единой души вокруг. И убийца Мартина сделает свой ход, посягнув на Кейт, на лекарство или на что он еще нацелился. Дэвид снова выглянул из окна, и мысли его обратились к истории, найдя убежище в том, что он знал лучше всего. Рабат был расположен по другую сторону от Медины, старой столицы Мальты, города, по мнению историков, основанного еще до 4000 года до нашей эры. Саму Мальту впервые заселили таинственные кочевники, прибывшие сюда с Сицилии около 5200 года до нашей эры. В XX веке археологи нашли мегалитические храмы, расставленные по обоим крупным островам Мальты, в общей сложности 11 храмов, и 7 из них ЮНЕСКО объявило объектами мирового наследия. Настоящие чудеса света. Некоторые ученые полагают, что это древнейшие самостоятельные сооружения на планете. Но притом неизвестно, кто выстроил их и зачем. Они датируются 3600 годом до нашей эры, а то и раньше. Возраст сооружений, история самой Мальты, аномалия, факт, совершенно не вписывающийся в современное понимание истории человечества. Темные века Древней Греции длились только до 1200 года до нашей эры. Первые цивилизации и первые города в таких местах, как Шумер, восходят только к 4500 году до нашей эры. Аккадия была основана около 2400 года до нашей эры, а Вавилон, предположительно, в 1900 году до нашей эры. Даже Стоунхендж, ближайший к ним мегалитический монумент, по крайней мере, по характеру, был, как полагают, вознесен около 2400 года до нашей эры. То есть через 1000 с лишним лет после того, как некая таинственная группа выстроила величественные храмы на уединенных Мальтийских островах. Объяснения для мегалитических мальтийских сооружений не существует. Их история и история людей, их построивших, затерялась в веках. Историки и археологи до сих пор спорят о том, где родилась цивилизация. Многие доказывают, что поселения появились в долине Инда, нынешней Индии, или долине Желтой реки, нынешнего Китая. Но единодушно сходится в том, что цивилизация, понимаемая как функционирующие постоянные человеческие поселения, была основана около 4500 лет назад, где-то в Леванте или более широком регионе плодородного полумесяца в тысячах миль от Мальты. Примечание. Плодородный полумесяц – регион на Ближнем Востоке, где в зимние месяцы выпадает много осадков, отличается плодородной почвой, простирается от низовья Нила до Персидского залива, формой напоминая полумесяц. Конец примечания. Однако остатки первобытных поселений в плодородном полумесяце расположены далеко друг от друга и почти разрушены. Они являются собой разительный контраст с неоспоримыми, сравнительно впечатляющими и технически совершенными каменными строениями на Мальте, которые могли им предшествовать. Здесь процветала изолированная цивилизация, возводившая монументы некой высшей силе, но странным образом исчезнувшая без следа, не оставив после себя никакой истории, кроме храмов, где вершились ее богослужения. Первыми поселенцами на Мальте, оставившими исторические свидетельства, являлись греки, за которыми последовали финикийцы около 750 года до нашей эры. 300 лет спустя вслед за ними на Мальту прибыли карфагеняне, но их правление быстро окончилось с появлением в 216 году до нашей эры римлян, завоевавших острова за несколько коротких лет. За время римского правления на Мальте губернатор выстроил свой дворец в Медине. Почти 1000 лет спустя, в 1091 году, Мальту завоевали норманны, навечно преобразив город. Скандинавские захватчики выстроили фортификационные сооружения и вырыли широкий ров, отделяющий Мдину от ближайшего города Рабата. Но, пожалуй, самой стойкой легендой о Мдине стало предание о святом Павле. В 60-м году от рождения Христова апостол Павел жил там после крушения его корабля на Мальте. Павел направлялся в Рим против своей воли. Человек, которого после вознесут в качестве апостола, состоял под судом, как политический смутьян. Корабль Павла попал в неистовый шторм и разбился у мальтийских берегов. Все находившиеся на борту благополучно доплыли до суши, в общей сложности 275 человек. Предание гласит, что мальтийские жители радушно встретили и Павла, и остальных спасшихся. По словам святого Луки, спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Примечание Деяния, глава 28, стих 1. Конец примечания. Повествование от Луки рассказывает, что когда был разожжен огонь, Павла укусила ядовитая змея. Но ничего дурного с ним не случилось. Островитяне же узрели в этом знак, что он человек особенный. Согласно преданию, апостол нашел убежище в пещере в Рабате и предпочел вести убогое существование под землей, нежели принять роскошество, которое предлагали ему окружающие. Зимой же Публий, римский губернатор Мальты, пригласил Павла в свой дворец. Пребывая там, апостол исцелил отца Публия от серьезного недуга. Тогда Публий обратился в христианство и сделался первым епископом Мальты. На самом деле Мальта являлась одной из первых римских колоний, обращенных в христианство. «Где надо приземлиться?» — спросил голос Камау в наушниках, прервав грезы Дэвида. «На площади», — ответил тот. «У церкви святого Павла?» «Нет, катакомбы чуть дальше. Посади нас на площади, дальше я поведу пешком». Ему требовалось сосредоточиться. Некая таинственная группа поселилась на Мальте, и с той поры мир сражался за этот крошечный островок на протяжении тысяч лет. Легенды о чудесных исцелениях, свидетельства в виде мегалитических каменных храмов, предшественник возникновения цивилизации на планете, а теперь еще и нечто на Мальте, которое спасает беженцев от чумы. Как сложить это все вместе? «Идти можешь?» — обернулся он Кейт, как только вертолет коснулся земли. Та кивнула. Дэвиду пришло в голову, что женщина выглядит отстраненной. Может, она не в себе? Он испытал неудержимое желание обнять ее, но Кейт уже покинула вертолет, и оба ученых, шаркая, выбрались из своих кресел, последовав за ней. Шоу и Камау присоединились к ним. «Я-то думал, что катакомбы находятся под церковью святого Павла», — заметил Янус. «Нет!» — прокричал Дэвид, пытаясь перекрыть рокот вертолетного винта, и поглядел на церковь святого Павла, каменное строение, возведенное в XVII веке поверх пещеры грота святого Павла, где проживал апостол. Как только группа удалилась от затихающего рокота вертолета, он пояснил: «Катакомбы чуть дальше впереди. По санитарным соображениям римляне не позволяли своим гражданам хоронить мертвых в пределах городских стен столицы Мдина. Они вырыли обширную подземную сеть катакомб, погребальных камер, здесь, в Рабате, недалеко от городских стен». Дэвида так и подмывало продолжать лекцию. Историк в его душе не мог устоять перед подобным искушением. В рабатских катакомбах упокоились тела христиан, язычников и иудеев, которые лежали бок о бок, будто члены единого братства, акт религиозной терпимости, почти неслыханный в римские времена, когда преследование властями религиозных лидеров было в порядке вещей. В то самое время, когда семьи язычников, иудеев и христиан клали своих возлюбленных усопших на вечное упокоение в соседних погребальных камерах в катакомбах римской Мальты, человек по имени Савл из Тарса, иудей и римский гражданин, рьяно преследовал первых последователей Иисуса. Он яростно родил искоренить зарождающуюся христианскую церковь в колыбели, но впоследствии обратился в христианство по пути в Дамаск уже после смерти Иисуса на кресте. Савл из Тарса стал известен как апостол Павел, и катакомбы в Рабате переименовали в его честь. Дэвид тряхнул головой, сосредоточившись на ближайшей задаче. Пройдя по очередному переулку, они остановились перед каменным зданием, доска на котором гласила: «Департамент музеев, катакомбы святого Павла». Янус толчком распахнул кованые ворота, а затем тяжелую деревянную дверь, и вся группа вошла в вестибюль музея. В просторном зале с мраморными полами царила тишина, жутковатое спокойствие. Стены украшали плакаты, фотографии и художественные полотна. Стеклянные витрины наполняли каменные изделия, а несколько коридоров, ведущих от главного зала, были заставлены артефактами поменьше, опознать которые Дэвид отсюда не мог. Все взгляды обратились на него. «Что теперь?» — поинтересовался Чанг. «Устроим здесь лагерь», — решил Вейл. Едва он это сказал, как Камау расчистил стол, поставил свою дорожную сумку и принялся сортировать оружие, пистолеты, штурмовые винтовки и бронежилеты. Бросившись к Кейт, Янус протянул руку к рюкзаку. «Вы позволите?» Та с рассеянным видом отдала ему рюкзак, и Янус начал расставлять исследовательскую станцию. Он включил компьютер и подключил его к похожему на термос аппарату, который Мартин дал Кейт для извлечения образцов ДНК. Положил спутниковый телефон на стол. «Не позвонить ли нам в преемственность? Доложить о своем статусе?» «Нет», — возразил Дэвид, — «позвоним лишь, когда будет о чем докладывать. Нет смысла выдавать наше местонахождение». Он бросил взгляд на телефон. «Один из членов команды как раз этим и занимается. Выдает их местонахождение». Дэвид взял телефон со стола и отдал его Кейт. «Не выпускай его из рук». Стоя в паре футов от Камау, Шоу наблюдал, как тот сортирует оружие и бронежилет. Дэвид уставился на него, и оба какое-то время мерились взглядами. Шоу не выдержал первым. Разболтанной походкой он подошел к одному из столиков, стоящих по бокам лестницы, которая вела в катакомбы, поднял сложенный буклет и принялся его читать. «Что теперь, Дэвид?» — как бы, между прочим, полюбопытствовал Шоу. «Будем ждать, пока сюда забредет средневековый рыцарь, и спросим у него, не видал ли он древний каменный гроб?» «Хочу напомнить, что ситуация не терпит отлагательств», — встрял Янус в попытке снять напряженность. «Заходим», — решил Дэвид. Камау воспринял его слова как руководство к действию. Он застегнул свой бронежилет и протянул другой Дэвиду. «Это же иголка в стоге сена», — возразил Шоу, приподнимая буклет. «Сеть весьма обширна. Обычно для публики открыто лишь несколько катакомб, но этот прибор может быть где угодно. Туннели растянулись на многие мили». Дэвид попытался понять выражение лица Кейт. Оно не отражало никаких эмоций. Казалось почти ледяным. Неужели у нее очередная ретроспекция? «Мне кажется, мы должны разделиться», — заявил Янус. «Так мы сможем увеличить охват». «Не будет ли это опасно?» — робко поинтересовался Чанг. «Мы можем разойтись и двойками. В каждой группе один солдат и один ученый», — предложил Янус. Дэвид обдумал его предложение, и второй вариант — оставить кого-нибудь здесь, в музее, рядом с катакомбами, где они легко смогут прийти на помощь. Оба варианта не являлись блестящими. «Ладно», — согласился Дэвид. «Шоу и Чанг, отправляйтесь первыми». Дэвид хотел поставить двух подозреваемых вместе, заставить их удалиться первыми, уйти подальше от остальной группы. «Затем пойдут Камау и Янус. Мы с Кейт будем замыкающими». «Мы ни черта не представляем, что там такое!» — выкрикнул Шоу. «Безоружным я туда не пойду. Можешь застрелить меня, если хочешь, Дэвид». Подойдя к столу, Вейл взял тактический боевой нож и метнул его Шоу острием вперед. Тот поймал нож за рукоятку, сверкнув глазами. «Ты вооружен. Идешь первым, или я действительно пристрелю тебя. Только попробуй». Помедлив секунду, Шоу развернулся и двинулся вниз по лестнице, а Чанг и четверо остальных по пятам проследовали за ним. Глава 83. Катакомбы святого Павла, Рабат, Мальта. В катакомбах было темно и пахло затхлостью. Музейное освещение не работало, но светодиодные фонари то и дело выхватывали из темноты блеск музейных витрин и табличек, там, где экскурсии задерживались и читали сведения о камерах. Минут через 10 тоннель разветвился. «Встречаемся в вестибюле через час, что бы ни случилось. Если ничего не найдете, поворачивайте назад», — распорядился Дэвид. «Попытайтесь составить карту своего маршрута». «Разумеется, мамуля». «Вернемся через час и принесем домашнее задание», — огрызнулся Шоу, развернулся и повел Чанга по темному коридору. Кейт, Дэвид, Камау и Янус молча двинулись дальше. Через 5 минут они дошли до новой развилки. Камау и Янус направились по новой дороге. «Удачи, Дэвид», — сказал Камау. Янус кивнул Кейт и Дэвиду. «И вам тоже», — ответил Вейл. Какое-то время они с Кейт шли, не обмениваясь ни словом. Наконец, сочтя, что они вышли за пределы слышимости, Дэвид остановился. «Скажи мне все, что знаешь о происходящем здесь. Что спасает людей от чумы на Мальте?» «Не знаю. В прошлом я видела ковчег, но понятия не имею, что с ним случилось. Я видела, как Иммору уносит его в горы, но что было дальше, не знаю. Здесь есть мегалитические храмы, которым исполнилось почти 6000 лет. Это древнейшие известные руины на свете. Ходят легенды о чудесных исцелениях в римский период, когда святой Павел высадился на Мальте. Не могли Иммору принести ковчег на хранение именно сюда?» «Это возможно», — согласилась Кейт с рассеянным видом. «Как он может лечить этих людей?» «Не знаю». «А что там внутри?» «Тело Адама, нашего Альфы, первого человека, которому мы дали ген Атлантиды. В данный момент только его кости». «Как его мощи могут исцелять людей?» «Я не знаю. Мы что-то сделали с ним в прошлом. Я была там, но не смогла увидеть этого. Не смогла даже разглядеть лица своего напарника. Человеческий геном расщеплялся. У нас возникли трудности с проведением эксперимента». «Эксперимента». Кейт кивнула, но углубляться в тему не стала. «Дэвид, со мной что-то происходит. Мне трудно сосредоточиться. Еще кое-что. Дриан был там».
«Здесь?»
«Нет, он был там, в прошлом. По-моему, он обладает памятью другого Атланта, воина по имени Арес, заявившегося на Землю после научной экспедиции».
Дэвид застыл, как громом пораженный. «Как?» «Он был с экспедицией в Гибралтаре. Трубы перепрограммировали на его радиационную сигнатуру. Когда Дриана поместили туда после вспышки испанской инфлюенции, он должен был пробудиться уже с воспоминаниями, в точности, как я получила воспоминания ученой». «Невероятно!» — шепнул Дэвид. Его мало-помалу охватывал новый страх, медленно воцаряясь в душе. «Дриан знает о прошлом, возможно, даже больше, чем Кейт, и это дает ему тактическое преимущество». «В чем заключается твой план, Дэвид?» Вздрогнув, Вейл вернулся к действительности в сумрачный каменный тоннель. «Находим то, что здесь есть, смотрим, не можем ли воспользоваться этим, чтобы найти лекарство, а потом убираемся отсюда ко всем чертям. А остальные?» «Один из них — убийца и предатель. Мы бросим их здесь, необходимо оторваться от них. Это единственный способ обезопасить тебя». Кейт последовала за Дэвидом через тоннель. Катакомбы напомнили ей каменные коридоры, по которым Мартин вел ее под Марбельей. По правде говоря, и сам городок Рабат сильно напоминал Марбелью. Кейт казалось, что воспоминания маячат почти в пределах досягаемости. Завершение ее прежней жизни — остаток истины о случившемся в Гибралтаре. И в то же время ей казалось, что если она позволит им всплыть, то остатки ее собственной личности испарятся, и она лишится Дэвида. Величайшим злом здесь ей представлялось то, что раскрывают воспоминания. Но Кейт понимала, что Дэвид прав, в других тоннелях рыскал убийца. Глава 84. Центр по контролю заболеваемости, Атланта, Джорджия. Доктор Пол Бреннер медленно открыл дверь частной палаты своего племянника в больнице. Мальчик лежал неподвижно, Пола охватила паника. Прошла секунда, и грудь Мэтью слегка приподнялась. Вдох. Пол тихонько прикрыл дверь за собой. «Дядя Пол!» — окликнул Мэтью, поворачиваясь, и закашлялся. «Привет, Мэт, я на минутку в гости». «Где мама?» «Твоя мать еще помогает мне кое в чем. Когда я смогу ее увидеть?» Пол оцепенел, не зная, что сказать. «Скоро», — рассеянно проронил он. Сев, Мэтью снова зашелся кашлем, оросив свою ладонь крошечными брызгами крови. Пол смотрел на капельки крови, начавшие медленно стекать по руке мальчика, сливаясь в алые ручейки. Мэтью посмотрел на них и вытер ладонь о рубашку. Пол схватил его за руку. «Не вытирай, просто погоди, я позову медсестру». Поднявшись, Бреннер поспешно выбежал из палаты, услышал, как Мэтью окликает его, но быстро зашагал по коридору. Он не мог смотреть, не мог задержаться в комнате еще хоть на секунду. «Я, наконец, ломаюсь, теряю рассудок», — подумал он. Ему хотелось скрыться в своем кабинете, запереть дверь и переждать, пока все завершится, пока с миром не будет покончено. «Доктор Бреннер, вам сообщение», — поднялась ему навстречу ассистентка. Он лишь отмахнулся на ходу. «Никаких сообщений, Клара. Это из Всемирной организации здравоохранения», — сообщила она, поднимая два листочка, «и еще из британской разведки». Выхватив у нее листочки, Пол пробежал их взглядом, перечитал еще раз, повернулся и побрел в кабинет, по-прежнему не отрывая взгляда от листков. «Что это значит?» Закрыв за собой дверь, он поспешно набрал номер Кейт Уорнер. Сеть без единого гудка тут же переключила его на автоответчик. Спутниковый телефон то ли был отключен, то ли находился вне зоны приема. «Кейт, это Пол Бреннер?» «Ну, конечно, она и так знает, какой Пол. Почему-то он занервничал, даже просто оставляя ей сообщение. «Слушай, я получил известие от своего контакта в ВОЗ. У них никаких сведений о докторе Артуре Янусе. Из британской разведки тоже есть новости. Там не слышали ни о каком агенте по имени Адам Шоу, а они проверили даже секретные материалы». Он помолчал, не зная, что добавить. «Надеюсь, вы живы и здоровы, Кейт». Хлопнув дверцы вертолета, захваченного его спецкомандой, Дориан уставился на то, как осаждающие Валету орды становились все меньше и меньше. «Место назначения, сэр», — оглянулся на него пилот. Дориан вытащил телефон. «Никаких сообщений». «Они полетели на запад», — крикнул он в ответ. «Надо высматривать их вертолет. Сначала попробуем города». В катакомбах Святого Павла, расположенных под городом Рабат, Камау сопровождал Януса. Высокий африканец с автоматом шел первым. Луч фонаря, который он примотал к стволу, был едва в состоянии осветить широкий тоннель. И сияние фонаря Януса за спиной не очень-то помогало. «Вы откуда родом, мистер Камау?» — в полголоса поинтересовался ученый. «Из Африки», — помешков сказал тот. «Из какой части?» Очередная пауза, словно Камау не хотел отвечать. «Из Кении под Найроби. Теперь нам следует...» «Рядом с колыбелью современного человечества. По-моему, весьма подобающе, что в нашу экспедицию, разыскивающую единственного африканца, изменившего историю, направившего человечество на его путь, входит представитель Восточной Африки». Камау развернулся, направив луч фонаря Янусу в лицо. «Надо хранить молчание». «Ладно, ладно». Ученый вскинул руки, чтобы защитить глаза. В другом уголке катакомб доктор Чанг шел чуть впереди Шоу. Британский солдат заставил того идти первым. «Для безопасности», — пояснил он. Остановившись, Чанг развернулся, направив фонарь в лицо Шоу. «Вы записываете наш путь?» — спросил он. «И бросаю хлебные крошки, доктор. Ступайте». Фонарь освещал лицо Шоу лишь наполовину, и в этот миг Чанг подумал, что этот 30-летний мужчина на мгновение будто стал моложе. И это лицо, это юное лицо было знакомо Чангу. Где и когда он его видел? Годы, десятилетия назад, сразу же после того, как он извлек Кейт из тела матери, из трубы. В его воспоминании возник Говард Киган, директор часовой башни и один из двух членов совета Иммари, сидел за массивным дубовым столом в своем кабинете. Чанг нервно ерзал в кресле напротив него. «Я хочу, чтобы вы дотошно осмотрели мальчика, которого извлекли из трубы. Его зовут Дитер Кан, но теперь мы зовем его Дорианом Слоуном. У нас возникли проблемы с акклиматизацией». «А он...» «Это вы мне скажите, что с ним не так, доктор?» — нацелил Киган палец на Чанга. «Не проглядите ничего. Просто проведите полный медосмотр и возвращайтесь сюда, понятно?» Окончив осмотр, ученый вернулся в кабинет Кигана, заняв то же место перед колоссальным столом, открыл свой блокнот и принялся зачитывать отчет. «Физически вполне здоров. На 2 сантиметра выше средней нормы для своего возраста, несколько свежих синяков, пара крупных шрамов, тоже недавних». Чанг поднял глаза. «Вы подозреваете, что над ним издеваются?» «Нет, господи помилуй, доктор, это он, задира! Какого черта с ним не так?» «Боюсь, что я не...» «Послушайте меня. 60 лет назад, когда он отправился в эту трубу, Он был милейшим ребенком на свете, а когда вышел, стал коварным, как чертов змей, буквально на грани социопатии. Эта труба что-то сотворила с ним, доктор, и я хочу знать, что именно.
Чанг сидел без движения, не зная, что сказать. Боковая дверь кабинета с грохотом распахнулась, и в нее вбежал Дориан.
«Выйди, Дориан, мы здесь работаем». Вслед за Дорианом вбежал другой мальчик, сходу налетев на него, и выглянул из-за плеча Дориана. Вот оно, это лицо.
Оба мальчика ретировались, закрыв тяжелую дверь за собой. Откинувшись на спинку кресла, Киган сжал переносицу двумя пальцами. Молчание стало для Чанга невыносимым.
«А второй мальчик...»
«Что?» — подался вперед Киган.
«А, это мой сын, Адам. Я воспитываю Дориана как его брата, в надежде дать ему ощущение стабильности, семейного тепла. Собственная семья Дориана мертва, но я смертельно боюсь, что мрак Дориана, его болезнь, заразит Адама, испортит его. А это и вправду болезнь, доктор. С ним что-то очень не в порядке».
Чанг перенесся обратно в каменный коридор. Воспоминание угасло, вернулся тусклый свет. Он поглядел на Адама Шоу, ту половину лица, которая была видна.
«Да, это он. Сводный брат Дориана, сын Кигана».
«Чего?» — спросил Шоу.
«Ничего», — Чанг попятился на шаг.
«Вы что-то услышали?» — Шоу подступил к нему в упор.
«Нет, я...» — Чанг лихорадочно подыскивал слова, какую-нибудь отговорку. «Думай, скажи что-нибудь».
Шоу медленно улыбнулся.
«Вы ведь помните меня, не так ли, Чанг?» Ученый оцепенел.
«Почему я не могу пошевелиться? Его будто укусила какая-то невидимая змея, и парализующий яд разбежался по всем уголкам организма.
Я все гадал, вспомните ли вы. Очень жаль. Мартин тоже меня вспомнил.
Помогите!» — крикнул Чанг за долю секунды до того, как Шоу выхватил нож из-за пояса и резко полоснул Чанга по горлу, рассекая трахею и забрызгав кровью каменную стену. Ученый повалился на землю, булькая кровью, хватаясь за перерезанное горло, тщетно сились вдохнуть. Вытерев окровавленный нож о грудь Чанга, Шоу переступил через умирающего, положил взрывчатку на пол, взвел детонатор и бегом бросился вглубь тоннеля. Услышав звук, Камао остановился. Похоже, что это был крик о помощи. Он обернулся к Янусу. У того в руках что-то было — оружие. Камао вскинул винтовку, яркий свет ослепил его, опалив чувства. В голове возник звук, как вибрация, будто там загудел какой-то камертон. Камао рухнул на колени. Что Янус творит с ним? Казалось, голова у него распухала, словно мозг готовился взорваться изнутри. Янус прошел мимо него, не обронив ни слова. Услышав крик о помощи, Дэвид застыл, как вкопанный. Кто это был? Убийца сделал свой ход. Крик раздался где-то близко. Смежный тоннель, пересекающийся. «Дэвид!» — прошептала Кейт.
«Тссс! Продолжай движение!» Вейл устремился вперед первым, перейдя на бег. Прежде он останавливался у каждого проема, поводя стволом влево, вправо. Теперь же важнее всего была скорость. Требовалось убраться от источника звука как можно дальше, найти безопасную, легко обороняемую позицию. Впереди тоннель упирался в большую погребальную камеру с каменным столиком, вырезанным прямо из скалы. Дэвид замедлил бег, ломая голову. Как быть? Повернуть обратно? Он остановился, охваченный странным чувством, от которого по спине побежали мурашки. Хотел было повернуться, но тут из тьмы раздался голос. «Не двигайтесь!» Глава 85. Катакомбы святого Павла, Рабат, Мальта. Дэвид поднял руки, чувствуя на себе взгляд Кейт, следовавший его примеру, и сейчас гадавший, развернется ли он, чтобы выстрелить в мужчину, который стоял сзади. Вейл и хотел бы, но не знал, кто там и сколько их. Молчание нарушил другой голос, знакомый Дэвиду. «Опустите оружие, они те, кого мы ждем». Дэвид и Кейт медленно обернулись, устремив взгляды на молодого человека, выступившего из мрака тоннеля.
«Мило», — шепнула Кейт.
«Привет, доктор Кейт», — мило кивнул Вейлу. «Мистер Дэвид, пойдемте со мной». Повернувшись, мило повел их по туннелю, а по бокам от них двинулись два тяжело вооруженных воина, мальтийские рыцари, как заключил Дэвид. Тоннель вывел их в квадратный каменный зал, размерами сильно превосходивший прочие погребальные камеры. По периметру стояла дюжина стражей с оружием на изготовку. В конце зала на чуть приподнятом алтаре высился каменный гроб. Кейт бросилась к нему, на ходу сбрасывая рюкзак. «Вы не поможете мне поднять крышку?» — повернулась она к одному из воинов. Мило кивнул им, и четверо стражей, выпустив винтовки из рук, направились к гробу.
«Мило, а ты-то как сюда попал?» — поинтересовался Вейл.
«Это долгая история, мистер Дэвид. Но скажем просто, что я не хотел бы делать этого снова».
«Да, понимаю, о чем ты».
У алтаря Кейт наклонилась над каменным саркофагом, начав работать над чем-то. Подойдя, Дэвид встал рядом и заглянул в гроб. В призрачном свете он смог различить там лишь кости одного человека. Рядом Кейт манипулировала каким-то незнакомым Дэвиду аппаратом, который достала из рюкзака. Он знал, что Кейт берет генетическую пробу, но не представлял, как именно. Вейл повернулся к людям, стоящим в зале вокруг алтаря. Мило молча стоял в центре. Дэвиду пришло в голову, что юноша разительно переменился со времени их первой встречи в Тибетском монастыре, стал зрелым и уравновешенным. — Ты получила то, что требовалось? — оглянулся Дэвид на Кейт. — Так кивнула. — Мило, — сказал Дэвид, — нам нужно подняться обратно на поверхность к нашему компьютеру, где мы сможем обработать пробу. Он помолчал. — Мы подозреваем, что здесь может находиться убийца. — Здесь вам ничто не грозит, мистер Дэвид. Мило кивком указал на воинов. — Они издревле охраняют это место и могут обеспечить вашу безопасность на пути из катакомб. Несколько воинов отделились от отряда и дожидались у проема тоннеля, ведущего на поверхность. Дэвид и Кейт двинулись следом за ними. Уголком глаза Дориан заметил на земле вертолет, принадлежавший Имари. — Там, — указал он на вертолет, — они где-то близко. Как только первые лучи солнца озарили тоннель, Дэвид вдруг осознал, что больше не слышит шагов стражей за спиной. Оглянулся, но воинов и след простыл. «Добавим это к списку загадок», — покачал он головой. На поверхности Кейт бегом бросилась к компьютеру, поставила рюкзак и принялась быстро работать. Дэвид проверил магазин винтовки, как делал всегда, когда нервничал, и начал расхаживать из угла в угол, не отводя глаз от входа. «И что теперь?» — окликнул он Кейт через плечо. — Нужно выгрузить этот новый набор данных в преемственность и уповать, что он позволит найти терапию. — Это надолго? Она потерла лоб и посмотрела на экран. — Не знаю. — Почему? — Но мои мозги в данный момент выжаты, — волком глянула на него Кейт. — А последний заход делал Янус. Он разбирается в этом куда лучше, чем я. Дэвиду потребовалась добрая секунда, чтобы отвести взгляд от тоннеля. — Ладно, ладно. Я просто подумал, что на повестке дня у нас спешка. Напряженную обстановку рассеяла чирикающая трель. — Что это? Кейт вытащила из кармана спутниковый телефон. — Это голосовая почта. Положив телефон на стол, она продолжила печатать и вглядываться в компьютерный экран. — Слушай сам, если хочешь. Как я слышала, на повестке дня у нас спешка, так что мне надо работать. Дэвид бросил взгляд на телефон, потом развернулся обратно к тоннелю и поднял оружие, мысленно отметив, что нельзя давить на Кейт, когда она работает, и не стоит говорить нелепые фразы, которые она сможет пустить в ход против него же. Глубоко в пещере, в недосягаемой для света тьме, послышались шаги, тихие, осторожные, словно кто-то приближался к входу, кто-то, не желающий оказаться услышанным. Дэвид жестом привлек внимание Кейт, поднес палец к губам и подкрался к кустью тоннеля, заняв позицию рядом с ним. Нацелил винтовку, полностью готовую к выстрелу. Это наверняка шоу, и он будет наготове. Подавшись в кокпит, Дориан посмотрел на вертолет Иммари, стоящий на площади внизу. — Сесть рядом, — осведомился пилот.
— Конечно. С равным успехом можно послать СМС-ку, сообщающую, где мы. Или фальшфейер зажечь.
— Сэр, — пилот сглотнул. «Сядь где-нибудь еще. Они могли устроить засаду рядом с вертолетом. Проведем разведку пешим порядком». Дориан снова проверил телефон. «Никаких сообщений. Почему? Неужели Адам погиб?» Он надеялся, что нет. Эта утрата окажется непоправимой. Самый последний член семьи, самый близкий ему человек, брат, единственный на свете, кому Дориан доверил захват Кейт Уорнер, и он где-то в Рабате. Слоун чувствовал это, но почему, в чем дело? Дориан не сомневался, история могла бы дать подсказку, поведать о значении Рабата, но кому какое дело, копаться в истории — ненужная возня. Кто-нибудь из вас знает историю Рабата? Какие-нибудь важные культурные достопримечательности? Солдаты обернули к нему пустые лица. «В древние времена римской столицей являлась Мдина», — сообщил пилот по внутренней связи. «До них здесь были также финикийцы и греки». «И кто это забивает голову таким бесполезным дерьмом?» — подумал Дориан. «Очень интересно. Но мы ведь не в Мдине, а? Что тут, в Рабате?» «Здесь хоронили мертвых». «Что?» «Римляне были помешаны на санитарии и безопасности. Строили стены вокруг своих городов и не позволяли хоронить мертвых внутри. Рабат был пригородом...» «Да на черта мне это знать! Давай дальше!» «Там находились погребальные камеры, древние. Катакомбы святого Павла». Дориан поразмыслил об этом. «Да, это именно то, ради чего могли явиться сюда Дэвид и Кейт. Трупы. Древние генетические ниточки, ведущие к лекарству. Сколько тысяч лет они были погребены под этим древним городом, в каменных норах, которыми пользовались веками? Не спрятал ли кто-нибудь античный труп среди этих погребальных камер, замаскировав его, спрятав на виду у всех? Неважно, Дориану нужна была только Кейт, код, знание, таящееся в ее рассудке». Из тьмы медленно проступил силуэт. Дэвид положил палец на спусковой крючок и выбрал свободный ход в готовности открыть огонь. Из тоннеля с поднятыми руками появился человек. «Янус. Слава Богу!» — поднялась от стола Кейт. «Мне нужна ваша помощь». Янус приблизился к ней. Дэвид инстинктивно повел стволом следом за ним. «Нашли?» — сходу поинтересовался ученый. «Да». «Ковчег с тибетского гобелена? Он был здесь все это время?» «Альфа, Адам?» — сыпанул вопросами Янус. Кейт кивнула. «Экстраординарно!» Пробормотал тот, глядя на компьютер. «Вы позволите?» «Конечно, пожалуйста». Кейт отступила в сторону. «Где Камау?» — окликнул Дэвид через плечо. «После крика мы разделились». «Он жив?» «Искренне надеюсь, что да», — бросил Янус, печатая на компьютере и переводя взгляд туда-сюда. Прошла минута. Дэвид не отводил глаз от входа в тоннель, а Кейт и Янус всматривались в экран компьютера. «Это она», — кивнул ученый, — «точка отсчета, первый человек, получивший ген Атлантиды. Если мы скомбинируем его геном с геномами тех, кто умер от бубонной чумы и пережил вспышку испанки, все обретет смысл. Полагаю, этот набор данных позволит выделить все эндогенные ретровирусы. Это оно, Кейт». Схватив спутниковый телефон, женщина подключила его к компьютеру и застучала по клавишам. «Выгружается». Янус зашагал от компьютера к входу в туннель. «Вам нельзя туда идти», — предупредил Дэвид. «Боюсь, я вынужден». Янус повернулся к Дэвиду. «Для такого ученого, как я, это возможность века. Первый человек совершенно нового племени. Генетический катаклизм, с которого все и началось. История, наука. Несмотря на риск, я должен увидеть это собственными глазами». «Оставайтесь здесь», — но Янус ускользнул в тоннель, прежде чем Дэвид успел его задержать. Отключив спутниковый телефон от компьютера, Кейт быстро набрала номер. Дэвид занял позицию между ней и выходом из тоннеля. «Пол, я только что послала новый набор данных». «Да». «Что?» «Нет, я не прослушала сообщение». Глаза Кейт широко распахнулись. «Нет, я... Спасибо, что дали знать. Перезвоните, когда получите данные». Она прервала связь. «Янус и Шоу. Оба липовые». Из туннеля послышались приближающиеся шаги. Дэвид вскинул автомат, приготовившись стрелять, но силуэт, обрисовавшийся во тьме, остановился. Глава 86. Катакомбы святого Павла, Рабат, Мальта. Кейт вглядывалась в устье тоннеля, пытаясь рассмотреть, кто идет. Человек остановился, подняв руки. Камау. Он так и стоял у входа в тоннель, отгораживаясь от света, будто захлебывался им. «Ты в порядке?» — спросил Дэвид. «Я ничего не вижу». Бросившись вперед, Дэвид помог Камау выбраться из тоннеля и дойти до стула у длинного стола, за которым сидела Кейт. Он выглядел
дезориентированным и обессиленным. «Что случилось?» — спросил Дэвид. «Янус ослепил меня каким-то световым оружием. На время я просто отключился». «Он мог подтасовать данные», — обратил Дэвид взгляд на Кейт. «Та открыла рот, но тут же захлопнула его, когда спутниковый телефон на столе завибрировал. Схватив его, она поспешно ответила. «Один результат? Нет. По-моему, вы обязаны...» «Согласна, Пол. Перезвоните мне, когда будете знать». Она дала отбой. «Единственная терапия. Их последний шанс. Но они нашли одну терапию», — сообщила она. «И запускают ее. Альтернатив у них просто нет». Она уставилась на Дэвида. «Нам надо поговорить с Янусом». Дэвид подошел к Камау. «Как у тебя с глазами?» «Уже получше, но все еще как в тумане». «Пыжится перед командиром», — подумала Кейт. Дэвид вложил ему в руки автомат, лежавший на столе. «Стреляй в любого, кто выйдет из тоннеля». Он повернулся к Кейт. «Бьюсь об заклад, Чанг покойник. Внизу остались только Шоу и Янус. Нам известно, куда подался Янус. Я верну его обратно». И снова обратился к Камау. «Когда я подойду к входу, то прежде чем выйти, крикну, Ахилл выходит». Камау кивнул. Дэвид тут же скрылся во тьме тоннеля. Подойдя к столу, Кейт взяла пистолет и провела пальцем по надписи, выгравированной сбоку, «Зигзауэр». «Вы умеете им пользоваться?» — раскатился по залу бас Камау. «Я очень быстро учусь». Адам Шоу положил очередной пакет взрывчатки в ольков каменного тоннеля. Куда же идти дальше? Надо было сделать карту обратного пути в вестибюль музея. Казалось, этим тоннелем просто нет конца. Откуда-то издали донеслось эхо шагов. Он мгновенно выключил фонари и ушел глубже в погребальную камеру, отходящую от тоннеля. Резиновая рукоятка ножа негромко скрипнула под пальцами, когда Адам извлек его из ножен. Шедший нес фонарь. Свет становился ярче с каждой секундой. Затаившись, Шоу ждал. Погребальная камера была невелика, примерно 6 на 10 футов, одна из множества отходящих от главного тоннеля. Адам мысленно подстраивался под шаги, понимая, что у него будет лишь доля секунды, чтобы совершить бросок и устранить жертву. Ближе, ближе. В проеме показалась фигура Янус. Шоу позволил ему пройти и тихо выпустил воздух из легких. Но позади Януса послышались еще шаги. Камау, они ведь были вместе. Шоу оцепенел. Дэвид преследует Януса. Затем и Вейл скрылся. Шоу вздохнул с облегчением. В глубине души он был готов признать, хоть и не без скрипа, что в рукопашной Вейл мог бы его одолеть, даже если на стороне Адама оказался бы элемент внезапности. Прежде чем отправиться в эту миссию, Шоу прочел личное дело Дэвида и его характеристику из часовой башни. Он подыскивал способ прикончить его с той самой секунды, когда впервые увидел, как Дэвид вынырнул из вод Средиземного моря и впечатал его в тонущие обломки чумной баржи, в буквальном смысле показав, каков он в рукопашном поединке. Но теперь о Вейле можно было не беспокоиться. Тот во весь дух рванул глубже в тоннель прочь от Кейт, которую Дэвид ставил превыше всего на свете, покинув ее на произвол Шоу, дав ему возможность завершить свою миссию и отомстить Дэвиду. Выбравшись из погребальной камеры, Адам повернул налево, устремившись по указанному Вейлом пути к Кейт. Янус бежал во весь дух. Впереди засиял теплый свет фонарей, освещавших каменный зал. Конечно, он охраняется, если верить истории. Вынув квантовый кубик из кармана, Янус замедлил шаг. Ковчег, находившийся в конце зала, уже показался впереди. Изумительно! Точь-в-точь такой же, как был. Двое стражей выступили из-за каменных стен, преградив путь. Янус активировал куб, залив помещение ослепительным светом. Подрегулировал его, увеличивая мощность. Двое стражей рухнули, следом послышался звук падения других тел в зале. Переступив порог, Янус оглядел сцену. 6 вооруженных до зубов европейских солдат и кто-то еще, подросток азиатской наружности, в церемониальных одеждах. Подойдя к ковчегу, Янус заглянул внутрь. Вот он, первый, они его сберегли, поведали его историю. Спустя столько лет... Это выдающийся вид. Они превзошли все ожидания, но это никак не влияло на то, что предстояло сделать. Ученый повторил себе, что лишен выбора.
Взяв бедренную кость Альфы, он поднял ее и изо всех сил ударил ею о стенку каменного гроба. Оттуда вывалился кристалл микросхемы, тут же исчезнувший под осевшим на него серым прахом. Янус сунул руку в гроб, сметая пыль в поисках кристалла. На его поиски ушел не один месяц. Это был последний фрагмент. Когда он пропал, Янус поднес кристалл к свету, чтобы взглянуть на образчик техники, имплантированный им с напарницей почти 70 тысяч лет назад. Небольшой радиационный имплант давал им возможность вносить изменения в человеческий геном в течение десятков тысяч лет. Каждый раз, когда они программировали новый радиационный режим, тот менял геном людей, находившихся в пределах досягаемости импланта, меняя курс человечества. Устройство было древнее, и его источник энергии почти иссяк, что сильно снизил радиус. Янус гадал, сумеет ли его отыскать. Но перед лицом нынешней чумы устройство сработало, как и было запланировано, запустив аварийную программу, активирующую ген Атлантиды и спасающую тех, кто собрался вокруг. Очень жаль, что пришлось умереть столь многим, чтобы Янус смог отыскать его. Но без этого прибора ничто не сможет встать на пути последней генетической трансформации, которую он уже запустил. В этот момент ученым овладело любопытство. Активировав модуль памяти импланта, он начал просматривать прокручивающиеся данные телеметрии. Записи импланта начинались с племени, которое они изменили. Оно унесло ковчег из тропических краев в горы через пустыню, а потом на корабль. Затем они приплыли сюда, на Мальту, где и остались, в надежде, что уединенный остров убережет их до той поры, когда Янус с напарницей вернутся. Но они так и не вернулись, и защита острова оказалась сугубо временной. Варвары, добравшись до острова, привезли с собой то, что изолированное племя почти позабыло — насилие. Иммору пали перед агрессорами, точно так же, как народ самого Януса пал перед иной кровожадной расой. История повторилась. Неужели он направлял их неправильно? В мире, слишком цивилизованном, чтобы драться, королями становятся последние варвары. Варвары, унаследовавшие Мальту, принялись обследовать оставленные Иммору мегалитические храмы. Глубоко внутри одного из них, где был спрятан ковчег с телом Альфы, они претерпели изменения от радиации импланта. Сначала это произошло с финикийцами, а затем с греками, потеснившими их с Мальты. Греческие захватчики унесли генетические выгоды с собой на родину, где изменения в мозговых связях процветали веками. Окружающая среда в Греции культивировала умы, как никогда прежде. Нескольким просвещенным индивидуумам удалось добраться до кое-чего — коллективной памяти, погребенной в подсознании. Коллективная память возникла в виде мифа, предания о высокоразвитом городе под названием Атлантида, затонувшем у побережья Гибралтара. Теперь Янус увидел это. Имплант подкинул коллективную память в уповании, что цивилизованное общество отыщет корабль и придет на спасение к Янусу и его напарнице. В каком-то смысле имплант и состряпанный им миф об Атлантиде тоже спасли его. Греки оказались первыми, кто постиг историю Атлантиды, записал ее и разнес о ней весть. Но в последующих столетиях рассказ об Атлантиде угнездился в закоулках умов всего человечества. Янус увидел, как греков постигла та же участь, что и финикиан до них. Греки стали еще более цивилизованными и в процессе утратили способность противостоять могучей армии у себя под стенами римлянам. В годы, последовавшие за тем, как римляне поглотили Грецию и прибыли на Мальту, их империя совершила рывок вперед, а вместе с нею и цивилизация. Римляне строили дороги, устанавливали законы, а также создали календарь, используемый по сей день. Человечество достигло вершин развития. Экспансия Рима представлялась нескончаемой, но каждый раз, когда он расширял свои рубежи, оборонять эти рубежи становилось все труднее. Со временем Рим тоже пришел в упадок и был повержен в прах варварскими племенами, которые проскользнули через плохо обороняемые границы и поселились на его землях. Когда Рим пал, супервулкан близ экватора в нынешней Индонезии изрыгнул огонь и пепел. Последний, падая вниз, принес с собой величайшую в задокументированной истории пандемию, ставшую известной впоследствии как Юстинианова чума. а также новую волну генетических изменений. Торговля застопорилась вплоть до полной остановки, а вместе с ней прекратился и людской поток через Мальту. Радиация импланта не могла оказать воздействия на достаточное количество выживших, чтобы переломить ход событий. Мир откатился обратно к первобытному существованию и замер в ожидании надежды и разрешения. Последовала тьма. Почти тысячи лет не было великих цивилизаций. Мальта и весь род людской искали путь на ощупь. На этом фоне исторгся очередной вулкан, и снизошла черная смерть. Беженцы высадились на Мальте, и имплант запустил новую волну радиации и генетических изменений. Выжившие отплыли с Мальты на родину, предотвратив последнюю человеческую трансформацию, задуманную Аресом, и дав толчок эпохе Возрождения. После этого имплант пребывал в бездействии вплоть до чумы Атлантиды. Глобальный отказ Орхидеи, наконец, реактивировал его, выдав местонахождение и позволив Янусу отыскать кристалл. Теперь ученый смог постичь весь ход истории после падения Атлантиды. Крошечный имплант внутри ковчега и люди, которых он защитил, повели войну против тьмы и генетических изменений, которые Арес обрушил на них с пеплом и чумой, пришедшими в VI и XIV веках, а затем и с чумой Атлантиды. На протяжении тысячелетий люди цеплялись за жизнь, сражались. Жестокость у вида 8472 оказалась выдающейся, а теперь его история пришла к концу. Но люди будут в безопасности. В этом Янус не сомневался. Бросив кристалл в гроб, ученый раздавил его и услышал за спиной шаги, вдруг затихшие. Обернувшись, Янус обнаружил Дэвида, который стоял во входной арке, держа примитивное оружие, стреляющее твердыми метательными элементами. Янус потянулся за квантовым кубом. — Не надо, Янус. Клянусь, я вас пристрелю. Ну, — Ну-ну, мистер Вейл. Разве так поступают по отношению к тому, кто спас вам жизнь? Глава 87. Центр по контролю заболеваемости Атланта, Джорджия. Пол Бреннер вошел в центр управления симфонии. Настроение в комнате царило восторженное. Два мигающих слова в центре экрана гласили «один результат». Они нашли новую генную терапию от чумы Атлантиды, новую надежду. «Выполняйте», — сказал Пол. «Пускайте вход по всем районам. Загрузите данные во все наши филиалы». Промчавшись по коридору, он буквально ворвался в больничную палату племянника. Мальчик лежал без движения, даже головы не повернул, сознание в нем едва теплилось. «Но время еще есть», — подумал Пол. А в вестибюле у входа в катакомбы Святого Павла Кейт отодвинулась от стола, ломая голову над тем, что еще может сделать. Силуэт, вылетевший из тоннеля, буквально размазался от скорости. Кейт обернулась, но тот был чересчур стремителен. Он сшиб Камау со стула. Штурмовая винтовка с лязгом заскакала по камням, а двое мужчин покатились по полу прямо в одну из стеклянных витрин музея. Камао бил напавшего человека, но Кейт видела, что он дезориентирован, слеп и растерян, ему не выдержать. Женщина двинулась вперед, поднимая пистолет. Они яростно извивались на земле. Кейт пыталась поймать второго на мушку. В душе она понимала, что это шоу, но противилась подобной мысли, не желая, чтобы та оказалась правдой. Она уже пережила предательство со стороны человека, которому верила, и поклялась, что такое больше не повторится. Шоу спас ее в Марбелье, но... Напавший человек поднялся с ножом в руке, оставив Камау лежать. По белому мраморному полу растекалась кровь. Камау дернулся пару раз и затих. Убийца повернулся лицом к Кейт. Шоу. Кейт хотела нажать на спусковой крючок, но просто оцепенела и не смогла. Шоу выхватил пистолет у нее из рук. «Это не для тебя, Кейт. Радуйся этому». Дверь в другом конце вестибюля распахнулась, и через порог шагнул Дориан Слоун. Четверо солдат, следовавшие за ним по пятам, развернулись веером, заняв позиции в вестибюле. Двое встали по бокам от входа в тоннель. — Где вас черти носили? — вскинулся Шоу. — Остынь! — небрежным тоном бросил Дориан. — Пробки на дорогах. Он окинул помещение взглядом. — А Вейл? — В тоннелях, — ответил Адам. Дориан кивнул солдатам по бокам от входа. — Нет, — возразил Шоу, — выход только один. — Вынув из кармана маленькую коробочку, он нажал на кнопку.
В туннеле забухали взрывы, будто приближающиеся раскаты грома.
«То есть никакого выхода», — повернулся он к Дериану. «Рад видеть тебя, братец», — улыбнулся Слоун.
Дэвид услышал взрывы, прежде чем ощутил их спиной, а затем рухнул потолок. Периферийным зрением Вейл заметил Мило, безжизненно лежащего у стены, и метнулся к парнишке, накрывая его собственным телом. Камни сыпались со всех сторон, грохот отдавался в ушах. Тело Мило под ним казалось совсем хрупким, выживет ли он? Очередной камень ударил Дэвида по корпусу, и он скривился от боли, и еще один по ноге. Боль была жуткая, но Вейл не шевельнулся, застыв и ожидая, когда все закончится. И все действительно закончилось, но совсем не так, как он ожидал. Его накрыло куполом света, вознесшимся над головой и загородившим от падающих камней, но Дэвид по-прежнему не шевелился.
«Я не стану тебе помогать», — волком посмотрела Кейт на Дориана. «У нас уже есть лекарства». Ухмылка словно стала шире, будто ему был известен какой-то секрет.
«Ох, Кейт, ты никогда не разочаровываешь». «Да плевал я на лекарства с сухой горки. Я здесь ради кода в твоей голове. У меня нет «будет». Ты вспомнишь, и тогда мы получим все, что требуется». Один из людей Дориана схватил ее и силком потащил прочь из вестибюля музея. Глава 88. Катакомбы святого Павла, Рабат, Мальта. Дэвид почувствовал, как чья-то рука, ухватив за плечо, перекатывает его лицом кверху. В каменном зале воцарились темнота и тишина. Было темно, хоть глаз выколи. Но мало-помалу, разгораясь, зал наполнило желтое сияние. Свет, казалось, исходил от ладони неизвестного. Он держал там что-то, небольшой искрящийся куб. Дэвид взглянул ему в лицо, Янус. Это он заслонил Дэвида от падающих камней с помощью кубика.
«Кто вы такой, черт возьми?» — прохрипел Дэвид.
«Следите за выражениями, мистер Вейл».
«Вы серьезно?»
Выпрямившись, Янус негромко проговорил. «Я один из двух ученых, прибывших сюда очень давно, ради изучения гоминидов этой планеты».
«Атланты», — Дэвид кашлянул.
«Те, кого вы называете атлантами, да».
Дэвид вгляделся в лицо Януса.
«Да, оно знакомо ему». Он уже видел Януса в Антарктиде много дней назад, пребывая в трубе. Дэвид видел это лицо, глядевшее на него из другого конца зала, а потом оно исчезло.
«Так это вы были в Антарктиде?»
«Да, хотя и не воплоти.
То, что вы видели в Антарктиде, являлось моим аватаром, дистанционным отображением».
Дэвид сел. «Вы меня спасли. Почему?»
«Боюсь, мне надо идти, мистер Вейл.
Подождите».
Встав, Дэвид бросил взгляд на винтовку, размышляя, стоит ли хватать ее.
Нет, Янус уже вывел из строя солдат своим кубиком и может сделать то же самое с Дэвидом. Кроме того, он спас ему жизнь уже дважды.
А лекарство, что вы отправили в преемственность, оно фальшивое, не так ли?
Оно настоящее.
Лечит ли оно чуму?
Оно излечивает источник хвори человечества.
Дэвиду не понравились ни эти слова, ни выражение лица Януса. Ясно говорившая, разговор окончен. Ученый сосредоточил внимание на кубике в своей ладони. Приблизив ладонь другой руки к свету, который излучал куб, он принялся шевелить пальцами, будто программируя его.
Дэвид оценил ситуацию. Кто-то установил здесь мины и подорвал их.
Это вовсе не бомба, взорвавшаяся сверху. Во время Второй мировой войны немцы и итальянцы без счета бросали бомбы на эти катакомбы, но не смогли заставить их рухнуть.
Это шоу. Он завалил выход из катакомб и хочет захватить Кейт.
А может, он уже передал ее в руки Дориана?
«Кейт ушел», — сказал Дэвид.
«Да, полагаю, что так», — отозвался Янус, не поднимая глаз.
«У нее воспоминания вашей напарницы».
«Что?» Янус казался потрясенным, впервые выказав на глазах у Дэвида какое-то чувство.
Воспоминания начали приходить несколько дней назад, поначалу во сне, а потом и наяву, и остановить она их не могла.
«Не может быть!»
«Она сказала, что к вашей экспедиции присоединился третий, воин. Она тайно сговорилась с ним изменить геном, сказала, что его звали Арес».
Янус стоял молча, как громом пораженный. Воспоминания Ареса достались Дориану. Он захватил Кейт. Именно в этом заключалось задание шоу. Теперь я в этом уверен. На базе Иммари в Сиуте ходили слухи, что Дориан вынес из строения в Антарктиде какой-то чемоданчик, и тот создал некую дверь. Он заберет Кейт туда, она в опасности.
Если вы говорите правду, мистер Вейл,
в опасности все мы до единого. Если они доберутся до портала, если Кейт попадет в руки Ареса, гибель ждет всех до последнего на этой планете и многих сверх того. Глава 89. Катакомбы святого Павла, Рабат, Мальта. Дэвид подошел к Янусу на расстоянии вытянутой руки. Мягкий желтый свет кубика освещал их лица снизу, будто они сидели у костра.
«Помогите мне спасти ее», — попросил Дэвид.
«Нет», — резким, нетерпящим возражений тоном отрезал Янус. «Это вы поможете мне спасти ее».
«Что? Вы даже не представляете, во что впутались, мистер Вейл. Это куда крупнее. Так поведайте мне».
«Поверьте, я готов к ответам. Сначала вы должны присягнуть, что будете следовать моим приказам. Будете делать, что я скажу и когда я скажу».
Дэвид уставился на него.
«Я заметил, что в ситуациях, когда на кон поставлено очень многое, вы предпочитаете, а точнее требуете быть во главе», — продолжил Янус. «У вас не ладится с выполнением приказов и принятием рисков, особенно когда на кону жизни, в частности, жизнь Кейт. Это ответственность. Это не ваша вина. Вероятно, это последствия вашего прошлого».
«Я проходил курс психоанализа, спасибо».
«Послушайте, если вы пообещаете сделать все, что в ваших силах ради ее спасения, я выполню все, что вы прикажете».
«Поверьте, я сделаю все, что в моей власти. Но боюсь, что наши шансы оставляют желать лучшего. Каждая секунда на счету, мистер Вейл. И начинаем мы сейчас же». Встав, Янус протянул руку, и сияющий куб, вылетев из ладони, нырнул в каменную стену. От места их соприкосновения повалила пыль, Дэвид только рот раскрыл. Куб углублялся в тоннель, вгрызаясь в камень, будто лазер. Вейл коснулся стены, та была гладкой, в точности, как в сумрачном тоннеле, который вывел его из сооружения в Гибралтаре.
«Тут я точно не на своей территории», — подумал он.
«Так вот, как вы это сделали.
Этот маленький квантовый куб вытащил меня из немалого числа передряг в моих странствиях». Дэвид оглянулся на пыль, вылетающую из гладкого тоннеля.
«Ага. Ну тогда хвала квантовым кубикам».
Милона полу шевельнулся, подойдя к нему, Дэвид опустился на колени.
«Он поправится?»
«Да».
Дэвид перекатил Мило на спину. «Как ты себя чувствуешь?»
Тот медленно открыл глаза, расплющенным. Он закашлялся, и Дэвид помог ему сесть.
«Успокойся, мы отсюда выберемся».
«Мы?» — переспросил Янус.
«Да, здесь мы его не бросим».
Дэвид вдруг осекся и тряхнул головой. «К этой новой парадигме командования надо еще привыкнуть. Вернее, со всем моим уважением подаю на ваше рассмотрение предложение, чтобы мы взяли его с собой. Он член Иммару. Он нашел ковчег до нас. Его знания могут оказаться полезны, и он может нам помочь». Подойдя ближе, Янус внимательно оглядел подростка.
«Невероятно! Столько лет спустя, сколько же вас осталось?»
«Только я», — поднял глаза Мило.
«Жаль», — проронил Янус.
«Да, пожалуйста, присоединяйтесь к нам».
«Мило.
Рад знакомству, Мило. Меня зовут Артур Янус». Мило отвесил самый любезный поклон, на какой сподобился в сидячем положении. У выхода из зала куб все глубже вгрызался в новый тоннель в каменных катакомбах, излучаемый им желтый свет мерк по мере продвижения кубика все дальше. Дэвид попытался мысленно прикинуть, сколько времени может потребоваться кубику, чтобы достичь поверхности, и, что важнее, удастся ли вовремя добраться до Кейт. Как только вертолет взлетел, Кейт прекратила отбиваться от шоу и охранников по бокам. Куда ей было бежать? Она в западне, пока машина не сядет, а что потом? Может, удастся улизнуть от них? Ее крепко-накрепко пристегнули к сиденью, для надежности связав руки на запястьях кабельными стяжками. Кейт уставилась на Дориана, сидящего напротив. Похоже, он добился совершенства в полуулыбке-полуухмылке, не сходившей с его губ. Он словно говорил: «Я знаю кое-что, а ты нет. Тебя ждет нечто скверное, и когда это случится, уж тогда-то я буду улыбиться во весь рот». Кейт хотелось ударить его. Шоу, сидящий рядом с Дарианом, безмятежно смотрел в вертолетное окно, будто мальчишка, восхищенный своим первым полетом по воздуху. «Ты убил Мартина?» «Ты», — буркнул он, — «ты сломал ему шею». Он начал умирать, как только Орхидея отказала. «Ты лишь продлила его муки, Кейт». «Ложь». «Зачем, Адам?» Он впервые отвел взгляд от пейзажа за окном. «Я знал, что если он очнется, то узнает меня, разоблачит. Я надеялся, что он умрет без моей помощи, но от лечения Чанга ему стало лучше. Когда ты удалилась, чтобы присоединиться к Дэвиду, мне впервые выдался шанс. Я сделал то, что должен был, чтобы осуществить свою миссию. Ничего личного». «Не слушай его, Кейт», — подался вперед Дариан. «Мы же оба знаем, что это дело личное. Уже сколько там, 70 тысяч лет, а?» — он осклабился. «Это ведь твое главное слепое пятно, не так ли? Люди. Ты никогда не умела в них разбираться. Ты чертовски умна, но никогда не могла понять, что тебя вот-вот предадут, не по-детски. Вот что мне в тебе нравится. Просто умора». Закрыв глаза, Кейт приказала себе не реагировать. Ощутила, как в душе закипает гнев, и как ему всегда удается задеть ее за живое. Он всегда легко ей манипулировал. Этот монстр словно знал каждую ее кнопочку. Он давил на них, будто между делом, и каждый раз ухмылялся, в точности зная, как она отреагирует. Она пыталась взять себя в руки, пыталась отгородиться от него. Во тьме раздался голос: «Он нас предал». Кейт открыла глаза. Она оказалась в стальной комнате с четырьмя стоячими трубами. В одной застыл неандерталец. Она снова была в Гибралтаре, в камере, которую ее отец нашел в 1918 году. Это было последнее воспоминание, до сих пор ускользавшее из-под пальцев. Лицо Дариана, его слова активировали эту память. «Ты меня слышишь?» — снова окликнул голос. В шлеме Кейт появилась видеокартинка. Голова в точно таком же шлеме — Янус. Он был вторым членом научной команды атлантов, ее напарником. «Ты меня...» «Я тебя слышу», — отозвалась Кейт, оперлась о стол в центре комнаты и повернулась лицом к Янусу. «Надо ему сказать. Я...» — пролепетала она. «Да, Арес предал нас. Корабль тряхнула очередным взрывом, но ему помогла я». Видеоизображение Януса внутри ее шлема исчезло, и перед глазами осталась лишь зеркальная поверхность его шлема. Очевидно, Янус не хотел, чтобы Кейт видела его реакцию. «Он сказал мне, что хочет помочь. Обеспечить безопасность для них, для нас всех», — торопливо добавила она. «Он воспользовался тобой и твоими исследованиями. Должно быть, ему нужна генная терапия, чтобы построить свою армию». Янус подошел к панели управления и принялся быстро манипулировать. «Что ты делаешь?» — спросила Кейт. «Арес попытается захватить первичный корабль. Ему нужен транспорт для армии. Я заблокировал его». Кейт кивнула. На дисплее ее шлема побежали строки команд, и каждая будто пробуждала новые воспоминания, приносила понимание. Корабль, в котором они находятся сейчас, просто посадочный модуль. Они прибыли сюда на куда более крупном научном корабле, способном к космическим путешествиям. Протокол предписывал им оставлять минимум следов и минимальную видимость. Проводя эксперименты на поверхности планеты, в корабле они не нуждались и не хотели, чтобы его кто-либо увидел. Они скрыли его на обратной стороне единственной луны этой планеты, схоронив очень глубоко. Двери портала на посадочном модуле открывали мгновенный доступ к кораблю, если бы им понадобилось. Но теперь команды Януса заблокировали корабль. Он будет закрыт для любого дистанционного управления, будь то из Гибралтара или Антарктиды. Теперь на корабль не попасть ни им, ни Аресу, во всяком случае через двери портала. Янус продолжал манипулировать пультом управления. «Установлю заодно кое-какие ловушки на случай, если Арес каким-либо образом доберется до корабля». Кейт смотрела на бегущие перед глазами команды. Корабль содрогнулся от нового взрыва, куда более яростного, чем предыдущий. Янус помедлил. «Корабль ломается.
его разорвет на части. Кейт просто стояла на месте, не зная, что делать. Арес уже осуществил мою терапию. Уже трансформировал их? Кейт пыталась собраться с мыслями. Не знаю, не думаю. Янус лихорадочно манипулировал пультом. Кейт увидела замелькавшие ряды последовательности ДНК. Компьютер прогонял симуляции. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Корабль будет уничтожен. Дикари найдут его. Я модифицирую устройство растяжения времени по периметру так, чтобы они имитировали радиацию, которая откатит все наши терапии обратно. Они станут такими же, как и прежде, до первой терапии». Вот оно что. Колокол являлся попыткой Януса запустить все генетические интервенции атлантов вспять. Вот только в этом воспоминании, 13 тысяч лет назад, когда Янус программировал колокол, он смотрел не тот геном. Дикари, как он их назвал, их нашли корабль лишь в 1918 году, когда отец Кейт откопал его под Гибралтарским проливом. Янус не рассчитывал на такую отсрочку, на задержку с поиском колокола, на генетические изменения, которые произойдут за этот период. А Кейт знала, что грядут два очень больших изменения, дельты из хронологии Мартина, две вспышки чумы в VI и XIII столетиях. Да, должно быть, это были вмешательства Ареса, внедрение терапии, которую помогла ему создать Кейт. Почему это произошло так поздно? Почему он выжидал 12 тысяч лет? Где он находился? И где был Янус? Живой здесь, в прошлом, он же находился там и в будущем. Корабль снова содрогнулся, швырнув Кейт в стену. Голова ее ударилась о шлем, и тело обмякло. Она ничего не видела, только услышала шаги. Голос Януса эхом раскатился в шлеме, но разобрать слова она не смогла. Лишь почувствовала, как он подхватывает ее на руки и куда-то несет. Глава 90. Катакомбы Святого Павла, Рабат, Мальта. Включив фонарь, Дэвид в упор взглянул на Януса. Ответы. «Я хочу знать, с чем мы тут имеем дело?» Атлант бросил взгляд на круглый каменный тоннель, медленно прорезаемый парящим кубиком. «Очень хорошо. У нас есть немного времени, задавайте свои вопросы». «С чего же начать?» — задумался Дэвид. «Вы спасли меня. Как и почему?» «Как за пределами вашего научного понимания. Ну, упростите это, до моего примитивного мозга гоминина, очевидно, не усовершенствовавшегося даже за 70 тысяч лет вмешательства атлантов». «Ясно. Ну, как несколько связано с почему? Начну с этого. А еще мне надо будет дать вам небольшой ретроспективный экскурс. Я уже говорил прежде, что на самом деле вы видели в Антарктиде не меня, только мой аватар. Есть ли у вас догадки, почему?» «Вы были в Гибралтаре». «Да, очень хорошо, мистер Вейл. Ваш доктор Грей действительно разгадал изрядную часть истории атлантов на этой планете. Прочитав его хронологию, я испытал немалый шок. Она оказалась довольно точной, несмотря на пробелы в его знаниях и то, что он многого не знал. А именно, то, что он описал как падение АЭС, падение Атлантиды, уничтожение нашего корабля близ побережья Гибралтара, это была диверсия. Как вам известно, нас было двое. Ученые, путешествующие по галактикам ради изучения человеческой эволюции на несметных человеческих планетах». «Невероятно!» — пробормотал Дэвид. «Этот мир, ваш вид, вот что невероятно. Наш вид стар. Давным-давно мы обратили свое внимание на другие миры, в частности, на все планеты, вскармливающие человеческую жизнь. Это стало нашей идеей фикс. Для экспедиции особую важность играл один вопрос из всех — откуда мы появились?» «Эволюция — это только биологический процесс. Тут замешано нечто большее. Ваша наука откроет это в один прекрасный день. Вам уже известно, что Вселенная будто бы способствует появлению человека. На самом деле Вселенная жестко запрограммирована на это. Если любую из констант хоть немного изменить — гравитацию, силу электромагнетизма, размерность пространства-времени — человеческая жизнь не зародится. Есть только две возможности. Либо человеческая жизнь возникает благодаря поддержке законов Вселенной по случайному стечению обстоятельств, либо альтернатива — Вселенная создана, чтобы взлелеять человеческую жизнь. Дэвид взвесил заявление Януса. Первым делом мы подумали, что это простой случай, что мы существуем благодаря тому, что являлись одной из бесконечного множества биологических возможностей вселенных, существующих в мультивселенной. Наша гипотеза заключалась в том, что мы существуем, потому что должны существовать в некой вселенной, учитывая, что возможных вселенных бесконечно много, а мы — лишь конечный возможный исход. Мы существуем в этой вселенной, потому что только наш разум способен осознавать ее.
Ага. Дэвид даже не представлял, что еще сказать. Затем мы сделали открытие, изменившее наше представление, заставившее усомниться в исходных посылках. Мы открыли квантовую сущность, субатомную материю, пронизывающую всю вселенную. Это оказалось величайшим открытием в нашем существовании. Все пришли к консенсусу в том, что эта квантовая сущность — просто очередная универсальная константа. Нечто такое, что должно существовать в нашей Вселенной, чтобы она дала начало человеческой жизни. Но группа ученых начала углубленно исследовать эту загадку. На протяжении тысяч лет мы постигали сию квантовую сущность, но наткнулись на стену.
«Ладно, я на лопатках», — Дэвид поднял руку. «Признаюсь, я понятия не имею, что такое квантовая сущность. Вы знакомы с квантовой запутанностью?»
«Нет».
«Очень хорошо. Позвольте мне просто сказать, мы открыли, что все люди связаны через квантовую сущность. Некоторые члены нашего общества с особенно сильной связью могут даже использовать это соединение для общения на расстоянии». В памяти Дэвида вспыхнули его общий скетч сновидения.
«Вы находите, что в это трудно поверить, мистер Вейл?»
«Нет, вообще-то я верю. Продолжайте. Эту квантовую сущность, связывающую всех людей, мы называем сущностью начал. Изучение ее сотворения, нашего сотворения, великий труд. Мы называем это тайный начал. Мы верим, что сущность начал оказывает влияние на всю Вселенную, что это и исток, и конечный пункт назначения человеческого сознания».
Мило кивнул. «Это история творения, которую вы нам поведали».
«Да», — ответил Янус. «Ваши умы достигли столь высокого развития очень быстро. Вы жаждали ответов, в частности, о своем существовании. Мы дали вам единственные ответы, которыми располагали, хотя и модифицировали их так, чтобы вы смогли понять их. И мы дали вам кодекс, нравственный прообраз, практики, приближающие нас к сущности начал и, как мы обнаружили, улучшающие связь, теснее сплачивающие людей между собой и с гармонией, которую сулит сущность начал. Мы также подчеркивали, что цена каждая человеческая жизнь. Каждый человек связан с сущностью начал и может еще немного приоткрыть покров тайны».
Янус помолчал.
«Однако с течением времени изрядная часть нашего послания оказалась утрачена».
«Некоторые еще веруют», — поведал Мило.
«Да, ясно. В конечном итоге наша миссия здесь потерпела фиаско, но начиналась она очень многообещающе. За все годы нашего исследования тайны начал мы ни разу не встречали вида, подобного вашему. Мы ведем мониторинг всех человеческих миров. Вы, как историк, мистер Вейл, должны это оценить. 3,5 миллиона лет назад на этой планете относительно незначительное геологическое событие вызвало катаклизм, который напрямую привел к возникновению человечества. Столкновение двух тектонических плит подняло морское дно, там, где ныне находятся западные Карибы, образуя Панамский перешеек. Атлантический и Тихий океан впервые оказались разделены, что помешало смешению их вод в больших масштабах. Это запустило цепную реакцию событий, которые привели к ледниковому периоду, до сих пор не закончившемуся. В Западной Африке джунгли начали отступать. В этот период ряд видов высших приматов жил на деревьях. В последующие годы пышные джунгли мало-помалу уступили место саваннам, вынудив приматов спуститься с деревьев на травянистые равнины. Источники их вегетарианской диеты по большей части исчезли, многие погибли. Но небольшая группа пошла по иной тропе, адаптировалась. Они рискнули выйти на обширные равнины и начали отыскивать новые источники пропитания. Впервые они отведали мясо, и это изменило их мозги, как и охота. Эти приматы, доисторические специалисты по выживанию, стали умнее, чем любые приматы до них.
Со временем они начали изготавливать примитивные каменные орудия и охотиться группами. Эта схема, климатический сдвиг, почти полное вымирание в стремительно меняющемся окружении, а затем отскок и адаптация, будет красной нитью тянуться через весь марш вашего вида к его текущему состоянию. Мы прибыли сюда изучать вас, когда вы находились еще в младенческом возрасте. Надеюсь, что виды со столь головокружительным взлетом, эволюционно говоря, смогут рассказать о тайне начал что-нибудь новое. Мы придерживались всех обычных мер предосторожности. Мы поставили Бакен, следующий по орбите планеты.
Бакен?
Колпак, чтобы не дать никому увидеть ваше развитие и не позволить вам увидеть другие человеческие миры. То, что вы называете парадоксом Ферми, факт, что населенных миров должно быть множество, но вы не обнаружили ни одного, на самом деле результат работы Бакена. Он фильтрует свет, который вы можете видеть, и свет, излучаемый вашей планетой, в сторону тех, что находятся за пределами колпака. Мы выполнили и все остальные процедуры. Погребли свой корабль.
— В Антарктиде? — уточнил Дэвид.
— Нет, это другой корабль. Я скоро объясню. Свои космические корабли мы, как правило, прячем в местном поясе астероидов или, в данном случае, на Луне, для большей безопасности. Просто на случай, если зонд проскользнет мимо Бакена. Вселенная — опасное место. И у нас нет желания привлекать внимание к нашим подопытным или к себе самим. Мы передислоцировали свой посадочный модуль на поверхность планеты и остались здесь. После этого действовали обычным порядком, точь-в-точь, как на других планетах, собирали пробы, анализировали результаты и уходили в анабиоз, пробуждаясь лишь через регулярные интервалы, чтобы повторить процесс. Однако 100 000 лет назад нас разбудил досрочный сигнал бедствия. Наша родная планета была атакована. Вскоре вслед за тем последовало другое сообщение. Она пала перед врагом невообразимой мощи. Нам было велено оставаться на экранированной планете ради собственной же безопасности. Мы полагали, что наш враг будет преследовать уцелевших атлантов в самых дальних закоулках Вселенной, чтобы истребить всех под корень. Мы боялись, что Армагеддон распространится на всех людей, на все человеческие миры. Следующее событие вам хорошо известно. 70 000 лет назад в нынешней Индонезии произошло извержение супервулкана, изрыгнувшего пепел в небо и вызвавшего вулканическую зиму, которая поставила ваш вид на грань вымирания. Популяционная тревога пробудила мою напарницу и меня от анабиоза. Сбывались наши величайшие опасения. Мы думали, что являемся последними представителями собственного вида, двое ученых, которым не суждено вернуться на родину. При этом мы наблюдали за гибелью одних из последних людей, которых наш враг еще не нашел. Так что моя напарница приняла судьбоносное решение — наделить нас геном Атлантиды. Да, она сотворила это, не известив меня. Утверждала, что это эксперимент, дескать, можно наделить вас геном выживания и посмотреть, как пойдут дела. Дело было уже сделано, и я спустил все на тормозах. Но приблизительно через 20 000 лет после того, как она внедрила ген Атлантиды, прибыл другой корабль с нашей планеты. Он приземлился в Антарктиде, где и оставался с той поры подо льдом. На судне находятся последние наши люди.
Это гробница?
Своего рода, но куда больше. Это реанимационный корабль. На нашей планете каждому позволено жить 100 лет. Имеются исключения, например, для исследователей дальнего космоса, наподобие меня. Мы достигли высот в медицинской науке, но несчастные случаи все равно случаются. В подобных случаях наши граждане возрождаются в подобных кораблях.
— Так вот кто они, — протянул Дэвид.
— Мертвые атланты? — Да. Зверски убитые, когда была атакована наша родная планета. Все, кроме одного. Время от времени наши граждане голосуют за архивацию того, кто совершил великие деяния. Это высочайшая честь. Лицом, архивированным в этом корабле, являлся генерал Арес. Он — реликт прошлого, который мы оставили позади. Он был сохранен в качестве напоминания. Он один из самых знаменитых наших солдат. Во время атаки он каким-то образом увел корабль с нашей родной планеты и привел сюда.
А остальные? в антарктическом корабле, они не могут проснуться, покинуть трубы?
Могут. Однако теперь мы вид чуждой насилия. Атака на наш мир, жестокость, резня, трубы способны исцелить только физические раны. Люди в Антарктиде могут пробудиться, но они сохранят свои воспоминания вплоть до последней мучительной секунды смерти. Пробуждать их слишком жестоко. Их сознание устроено несколько иначе, чем ваше. Психологически перенесенная ими травма чересчур велика, а они не могут убежать от воспоминаний о том, что с ними случилось. Они существуют в состоянии нескончаемого чистилища, не способные ни окончательно умереть, ни заново воскреснуть. Дэвид не поверил бы такому, но испытал это на себе, смерть и возрождение в трубе. Дориан убил его выстрелом, и он очнулся в новом теле, в точности воспроизводившем первое. Так вот, что случилось со мной. Вот как я пробудился в трубе после того, как Дориан убил меня, так же, как люди с вашей родной планеты.
Да.
Как это работает, воскрешение?
Научная подоплека довольно сложная.
А вы упростите для меня. Я хочу понять. Дэвид снова бросил взгляд на кубик, еще не скрывшийся из виду.
Время у нас есть.
Очень хорошо. Образчик генетической технологии, который вы назвали геном Атлантиды, на самом деле осуществляет несколько функций. Наиболее уместная в данном случае – это организация радиации организма в поток данных. Каждый человеческий организм излучает радиацию. Ген Атлантиды превращает излучение в клеточную схему, информацию о вашем организме, включая и клетки мозга, содержащие воспоминания вплоть до секунды вашей смерти.
Когда Дориан убил меня во второй раз, я очнулся в гибралтарском корабле.
Как?
Вот тут наши истории и пересекаются, мистер Вейл. Когда реанимационный корабль прибыл 40 тысяч лет назад, мы уже наделили людей геном Атлантиды. Арес оказался крайне заинтересован. Он видел в людях возможность построить новую армию, дать врагу отпор. Настаивал, что ген Атлантиды подверг вас опасности, сделал мишенью для нашего неприятеля. Он убедил мою напарницу. Она вступила с ним в сговор у меня за спиной, модифицировав терапию в поисках способа увеличить ваши способности к выживанию. Я заметил эти изменения и проникся подозрениями. Я понимал, что ваш вид прогрессирует слишком быстро. Но, разумеется, мы еще ни разу не вмешивались в развитие других видов подобным образом. Я не знал, чего следует ожидать. И даже вообразить не мог, что она меня предаст. Но я знаю, почему она так поступила. Чувство вины за то, что она совершила на нашей родной планете, акт, повлекший наше отвержение.
Что? Эта история подождет другого раза. Здесь, на Земле, Арес располагал тем, в чем нуждался. Окончательной генной терапии для создания собственной армии. Он попытался уничтожить посадочный модуль и нас вместе с ним. Вот что случилось у побережья Гибралтара. Корабль развалился на части. Мы предположили, что на следующем этапе он попытается завладеть нашим космическим кораблем. Тот был необходим ему для транспортировки своей армии. Я заблокировал корабль, чтобы никто не смог попасть туда ни с посадочного модуля, ни из Антарктиды. Я также установил ряд сигнальных устройств и контрмер. Но наш посадочный модуль у побережья Гибралтара быстро разваливался. Моя напарница пострадала и потеряла сознание. Я перенес ее в единственное место, куда можно было отправиться, в Антарктиду. Да, и Арес меня поджидал. Он выстрелил и убил ее. Разумеется, Арес отключил воскрешение в Антарктиде для нас обоих. Таков был его план. Меня он тоже ранил выстрелом в грудь, но я попятился через портал и появился в другой части посадочного модуля в Гибралтаре. Мысли Дэвида неслись стрелой. Да, в комнате, где он возродился во второй раз, валялся поврежденный скафандр.
«Скафандр на полу.
Мой», — кивнул Янус. Скрывшись в этом отсеке, я первым делом изолировал посадочный модуль от Антарктиды, чтобы защитить себя. Затем я сумел добраться до трубы, одной из тех, где возродились вы. Исцелившись, я подвел итоги. Я оказался в отчаянном положении. Обломок корабля, в котором я находился, уже скрылся под водой, причем далеко от берега.
Если бы я вышел из него, то захлебнулся бы задолго до поверхности, а о воспроизведении кислородного баллона мне нечего было и думать. Он посмотрел на Дэвида. Воспроизвести форму подполковника Имари для вас оказалось куда проще.
Как вы...
До этого я еще дойду. Янус поднял ладонь. Итак, я был в западне и в одиночестве. Моя напарница погибла, и, к моему изумлению, первым делом мои мысли обратились к ней. Воскрешение являлось строго регулируемой технологией. Смертную последовательность, переданную излучением гена Атлантиды, фальсифицировать невозможно, как оно и должно быть. Только вообразите последствия, если, пробудившись, вы обнаружите, что обзавелись дубликатом. Сначала я попытался воскресить ее принудительно, обмануть систему, заставив думать, что она умерла. Истинная смертная последовательность была передана кораблю в Антарктиде, и Арес удалил ее. Моя стратегия сводилась к тому, чтобы сфабриковать ее смерть на компьютере в моем осколке, запустив ее возрождение в части корабля ближе к берегу, уповая, что она сможет освободиться и остановить Ареса. Чего я только не перепробовал, но потерпел фиаско. Однако 13 тысяч лет спустя я добился своеобразного успеха. В 1918 году Патрик Пирс поместил свою умирающую жену в трубу, а вместе с нею и находившуюся в утробе Кейт. Должно быть, тогда-то компьютер и выполнил последовательность воскрешения, но ребенок созревал не так, как это сделал бы нормальный воскресительный эмбрион. Его ограничивало тело матери. Однако, как только ее извлекли из матери, Кейт начала расти, а теперь, судя по всему, к ней вернулась и память. Все это время воспоминания моей напарницы пребывали в сознании Кейт в латентном состоянии.
Замечательно.
А как воспоминания Ареса достались Дориану?
Я же сказал, что был в отчаянии, — тряхнул головой Янус. Я перепробовал все на свете. Должно быть, санкционировал любое воскрешение. Арес присоединился к нашей экспедиции, и мы располагали его радиационной сигнатурой и воспоминаниями, но воспоминания должны были кончаться за тысячи...
Дориан тоже умирал в Антарктиде дважды, если верить донесениям. Арес мог восполнить пробелы.
Да, это возможно. Арес мог легко добавить дополнительные воспоминания, даже показать их Дориану во время его возрождения там. Что же до Кейт, воспоминания в недоступных закоулках сознания могли оказывать некоторое влияние, направлять ее решения, будто подсознательные подсказки.
Янус принялся ходить туда-сюда. Она стала генетиком, зацикленным на изучении аномалий мозговых связей. Подсознательно она нащупывала способ стабилизации гена Атлантиды и завершения своей работы. Вот такая история.
Янус погрузился в глубокие раздумья, будто мысленно пребывая где-то далеко.
«Ну а что же случилось с вами?» — полюбопытствовал Дэвид, не зная, что еще сказать.
«Ничего. 13 тысяч лет ничего со мной не происходило. Я думал. Мои попытки освободить и возродить погибшую спутницу провалились. Моим последним вариантом было покончить с собой в собственном отсеке, запрограммировав воскрешение в другом. Но сделать это я не мог. Я видел, что стало с моими товарищами, умершими насильственной смертью, с людьми в трубах в Антарктиде, застрявшими в вечном чистилище. Так что я вошел в трубу и пребывал там 13 тысяч лет, ожидая каких-либо перемен».
Дэвид мгновенно понял, о какой перемене идет речь. В Антарктиде Вейл встал на пути у Дориана и его людей, позволив Кейт с отцом бежать оттуда. Ее отец взорвал в Гибралтаре 2 ядерных боеприпаса, уничтожившие обломок посадочного модуля, который он откопал.
«Ядерные взрывы».
«Да. Они сдвинули отсек, в котором я застрял, ближе к Северной Африке, а именно к Марокко и Сеуте. Я немедленно активировал свою связь с кораблем, увидел, что произошло в Гибралтаре, а затем подключился к Антарктиде и просмотрел тамошние ролики. Я понял, что вы пожертвовали своей жизнью ради спасения мужчины, женщины и 2 мальчиков. Другой человек, впоследствии оказавшийся Дорианом, был далеко не столь галантен». Вы соблюдали кодекс гуманизма, наши этические нормы. Вы проявили уважение к человеческой жизни.
Я знал Ареса и понимал, что случится дальше. Вы с Дрианом были врагами. Арес заставил вас сражаться насмерть, чтобы взять победителя. Я решил загрузить ваши данные. Мне пришлось явить свой аватар на мгновение, чтобы засечь вашу радиационную сигнатуру. Остальное вам известно. После смерти вы очнулись в части корабля, которая служила мне темницей. Я запрограммировал трубы на самоуничтожение, чтобы вы наверняка двинулись дальше, выйдя наружу.
Зачем?
Что я, по-вашему, мог сделать?
Спасти жизни.
Я видел, что вы за человек. Я знал, что вы сделаете. А вы не ограничились этим. Совершив нечто большее, вы привели меня к лекарству.
Вы не могли об этом знать, — заметил Дэвид.
Не мог и понятия не имел. Впервые за 13 тысяч лет моя часть корабля приблизилась к земле. Я смог освободиться. Мир, который я обнаружил, поверг меня в ужас, особенно Иммари. Однако я ученый и прагматик. В тот момент о преемственности я даже не догадывался. Насколько я мог видеть, Иммари занимались самыми продвинутыми генетическими экспериментами. Вот я и присоединился к ним, чтобы воспользоваться их знаниями, найти лекарство.
А ваше лекарство, оно ведь было фикцией, не так ли?
Оно настоящее.
Что оно делает? — не унимался Дэвид.
Янус устремил взгляд на каменный гроб, стоящий у самой границы мягкого желтого сияния кубика. Оно корректирует ошибку, действие, предотвратить которое в давние времена я не сумел. Говорите прямо. Янус проигнорировал приказ Дэвида, продолжая просто смотреть на гроб. Альфа являлся последним фрагментом, которого мне не доставало. Прям не верится, что вы сберегли его на протяжении стольких веков.
Последний фрагмент чего?
Терапии, которая откатит назад все наши генетические модификации, все, включая и ген Атлантиды. Люди, оставшиеся на этой планете, станут такими же, какими были, когда мы их нашли. Глава 91. Где-то близ побережья Италии. Дриан знал, что последним ударом ранил Кейт прямо в сердце. Она так уязвима, ею так легко манипулировать. Он мог бы играть на ней, как на рояле. Глаза Кейт были закрыты, но Дриан знал, что сейчас она думает о нем. Он оперся затылком о подголовник и будто провалился в колодец, не в силах удержать воспоминания. Вертолет перед его глазами померк. Он стоял в комнате с 7 дверьми и держал винтовку. Дверь открылась, и оттуда выбежал человек в легком скафандре, неся кого-то на руках. Дриан выстрелил в обмякшее тело, выстрел разорвал его на куски, швырнув обоих к дверям. Оставшийся в живых извивался, стремясь удержать труп. Слоун пересек разделяющую их дистанцию, поднимая винтовку. Фигура поднялась. Дриан выстрелил, попав прямо в центр груди скафандра, но мишень выбежала в другую дверь, скрылась. Дриан подумал, не бросится ли вдогонку. Подбежал к панели управления и начал манипулировать пальцами. Нет, враг оказался в той части корабля, в Гибралтаре, откуда не сбежишь. Ну что ж, поделом ему. Вечность в гробнице на дне морском. Дариан орудовал над пультом, программируя одну из дверей порталов, чтобы перенестись на корабль ученых для дальнего космоса. Генетическую терапию, необходимую ему для завершения трансформации, он уже получил, а когда в его руках окажется и корабль, то он сможет отомстить за свой народ. Панель управления вдруг перестала откликаться. Дариан уставился на нее. Ученые заблокировали свое судно. Очень умно. Они довольно сообразительны, но не лучше его. Он вышел из комнаты с рядами дверей и двинулся по коридору. Этот коридор показался Дриану знакомым, он уже видел его прежде. Дверь с шипением распахнулась. Та самая комната. Сейчас там висели 3 скафандра, а на скамье стояли 3 чемоданчика. Надев скафандр, он взял 2 чемоданчика и с комнаты направился в лабораторию. Запрограммировал чемоданчики, потом взял серебристый цилиндрик со средством окончательной терапии и покинул корабль. Снаружи оказался ледяной собор, точь-в-точь такой же, каким Дриан видел его прежде. Поставив чемоданчик, он постучал по нескольким местам на предплечье, где в скафандр была встроена панель управления. Чемоданчик медленно преобразился.
Он словно растаял, а потом серебристо-белая жидкость сплава закружилась на земле и начала вздыматься вверх, покачиваясь туда-сюда, будто кобра, появляющаяся из корзины. Серебристый столб разделился на два отростка, сомкнутые наверху. Одно за другим начали тянуться щупальца, пока светящаяся дверь не оказалась завершена. Дориан инстинктивно угадал, что это ворота, ведущие прямо в точку пространства, которой ему требовалось достичь. Дориан ступил через порог и оказался на вершине горы. Нет, не просто горы, вулкана. Приливные волны жидкой лавы пылали и бурлили внизу. На окружающих его островах раскинулся тропический Эдем. Подержав цилиндрик на вытянутой руке, Дориан выронил его в кипящее лавовое месиво. Что это было? Его рассудок будто подготовил ответ заранее. Запасной план. Если я провалюсь, если окажусь в плену на судне ученых, генетическая трансформация все равно произойдет. Рано или поздно вулкан извергнется, взметнув средство высоко в воздух, откуда оно прольется на весь мир. Второй чемоданчик образовал вторую дверь, и Дориан шагнул в нее. И вышел на мостике корабля ученых. Конечно, тот был закопан, но это легко исправить. Слоун подошел к пульту управления, включая системы корабля одну за другой. Повернул голову. Неужели воздух утекает? Да, это отчетливо ощущалось. Дориан понимал, что идет на риск, что ученый может попытаться поймать его в ловушку или прикончить, но выбора просто не было, пришлось рискнуть. Все равно ожидание ничего бы не принесло. Он попытался сосредоточиться на текущем кризисе. Сколько времени у него в запасе? Он бегом бросился с мостика, мысленно перебирая варианты. Шлюпочная палуба? Нет, все равно податься некуда. Корабль на добрых 200 метров под поверхностью, а то и глубже. Сколько там по инструкции? Есть ли на борту портативные порталы? Позволено ли ученым их использовать? Если и да, ему нипочем их не отыскать. Космические скафандры. Да, в скафандре должен быть кислород. Дориан чувствовал, что атмосфера становится все более разреженной с каждой секундой. Остановился и прижал ладонь к стене, активируя карту корабля. Космические скафандры. Где они должны быть? Рядом со шлюзом. Дыхание стало хриплым. Он сглотнул, но никак не мог проглотить комок до конца. Принялся работать с картой. Нужен другой вариант. Медотсек. Он рядом. На заплетающихся ногах двинулся по коридору, двери разошлись, и он ввалился внутрь. Перед ним выстроился ряд из 6 сверкающих стеклянных труб, пополз на четвереньках, сколь подобающе пронеслось в голове. Провести целую вечность в трубе глубоко под поверхностью — таков мой рок, и от него не уйти. Я ни за что не дождусь смерти, никогда не исполню предначертанное. Моя армия никогда не восстанет, а я никогда не успокоюсь. Труба открылась, он заполз внутрь. Дориан снова оказался в вертолете. Ветер дул ему в лицо, и рокот винтов пульсировал в ушах. Впервые все обрело смысл. Разрозненные фрагменты уложились в целостную картину. Портал в Германии. Он ведет к кораблю, к Аресу. Блестяще. Кейт. У нее воспоминания атлантидской ученой. Она может разблокировать корабль и освободить Ареса. Вместе Арес и Дориан смогут завершить свою работу на земле и доставить войско на последнюю войну. И затем последует победа. Дориан уставился на Кейт. Она сидела напротив него, закрыв глаза. Слова Ареса эхом зазвучали в его рассудке. «Она ключ ко всему, но ты должен подождать. Очень скоро она в какой-то момент получит определенную информацию, код». Этот код — ключ к моему освобождению. Ты должен захватить ее после того, как она получит код, и привести ко мне. Дориан подивился гению Ареса. Накатило осознание, чувство преклонения перед планом Атланта. Он ощутил благоговение. Слоун наконец понял, что нашел равного. Нет, превосходящего себя. Но значение Ареса куда больше. Теперь Дориан постиг. Арес выстроил весь процесс — отчасти ради него, чтобы взрастить самого Дориана. Это головоломка в Антарктиде, его стремление отыскать Кейт, словно Арес обучал Дориана. Но даже более того, Атлант был для него не просто наставником. Дриан несет в себе часть Ареса, его воспоминания и, кроме того, его стремления, нереализованные мечты. Отец — это куда более уместный термин. Вот кто такой для него Арес. И скоро они снова будут вместе. Дриан пытался вообразить их воссоединение, пытался представить, что скажет он, что ответит Арес, а после... Чему еще Аресу осталось научить его? Что предстоит Дриану узнать о себе? Теперь он это понимал. Вот каково его истинное стремление. Наконец, разгадать величайшую тайну из всех, как он стал тем, кем является. Арес и ответы ждут его по ту сторону портала, и скоро он до них доберется. Глава 92. Центр по контролю заболеваемости, Атланта, Джорджия. Открыв дверь, Пол Бреннер подошел к постели племянника. «Как ты себя чувствуешь?» Мальчик посмотрел на него. Хотел заговорить, но не смог произнести ни слова. «Что с ним происходит?» — недоумевал Пол. Проверил жизненные показатели. Все в норме. Физически мальчик поправлялся очень быстро. Пол потер виски. «Что со мной не так? Почему у меня мысли путаются? Сознание будто заволокло туманом, густым месивом, вырваться из которого казалось невозможно». Дэвид пытался уложить в голове сказанное Янусом. «Вы толкаете нас обратно в каменный век? Вы регрессируете нас? Я обеспечиваю вашу безопасность. Вы что, ни слова не поняли из сказанного мною? За моим народом охотится невообразимо могущественный враг. Внутри вас есть какая-то часть нас. Регресс, обратная эволюция — единственный ваш шанс. Это спасет ваш вид». «Это если считать, что мы останемся тем же видом». «Послушайте, мы обратно не вернемся. Я это не приму». «Я уважаю это, мистер Вейл». «Именно за это я вас и выбрал. Вы сражаетесь за себе подобных, жертвуете собой ради них. Следуете кодексу гуманизма. В данный момент он вас предает. Вы только что услышали историю своей планеты и собственного вида. Те приматы, которые слезли с деревьев и искали пропитание в саваннах, сделали это в стремлении выжить. Спросите у шимпанзе и горилл, что они думают по поводу своего решения остаться на деревьях. Там легче. Но те, кто рискнул отправиться на поиски, избрав трудный путь, на самом деле стали сильнее, адаптировались и эволюционировали те немногие, которые выжили. Племена, шедшие к морю во время Тоба, тоже выжившие. Это и определяет характер вашего вида. Вот как вы переживете это испытание. Куб прошел насквозь. Янус кивнул в сторону тоннеля. Дэвид схватил фонарь. Этот разговор не окончен. Окончен, и давным-давно, мистер Вейл. Дэвид повел Януса и Мило к лучам солнца, заглядывающим в устье тоннеля. Сияющий желтый кубик завис перед только что проделанным входом. Вейл переступил порог первым. Повел по комнате стволом штурмовой винтовки. Ни единого движения, в углу растеклась лужа крови. Дэвид медленно двинулся к ней, заранее страшась того, что увидит, Камау с ножевой раной в груди. Наклонившись, Дэвид прижал пальцы к шее друга и ощутил холод его кожи еще до того, как понял, что пульса нет. Но все держал и держал руку на месте, ожидая и отказываясь верить. Янус и Мило просто смотрели. Очевидно, ни тот, ни другой не знали, что сказать. Наконец Дэвид встал и подошел к компьютеру Кейт, закрыл его и сунул вместе с остальным оборудованием в рюкзак. Пора двигаться. Выйдя из здания, Вейл повел группу обратно к площади. Их вертолет пропал без следа. «Есть план», — обернулся он к Янусу. «Раньше их в Германию не попасть, слишком уж они нас опередили». «Есть альтернатива», — сказал Янус, — «если мы доберемся туда вовремя». «У рыцаря есть самолет», — сообщил Мило. «Вы сможете поднять его в воздух, мистер Дэвид?» «Я могу поднять в воздух что угодно», — ответил Вейл. «Вот с посадкой порой бывали проблемы, но об этом он упоминать не стал. Незачем их тревожить». Дриан смотрел, как море внизу сменилось сушей, Италия. В ближайшее время они долетят до Германии и вскоре вслед за тем достигнут портала. Чума подмяла континентальную Европу под себя. НАТО быстро скукожилось,
Отдав свои ресурсы на гуманитарную деятельность, теперь никто не сможет встать на пути у Дариана. Открыв глаза, Кейт встретила взгляд Слоуна и сама посмотрела на него в упор. Больше она его не боялась. Она узнала, кто он и кто она сама. История больше не повторится. «Все в порядке, Кейт», — саркастически поинтересовался Дариан. «У меня замечательно», — в тон ему ответила женщина. Полчаса спустя вертолет коснулся земли, и Слоун вытащил Кейт наружу. Вокруг сверкающего портала, испускающего пучки белого света в холодную безмолвную ночь, стояло кольцо бронетранспортеров. Они миновали бронетранспортеры, и Кейт увидела на земле мертвых солдат, жертвы чумы. Должно быть, немецкое правительство отправило войска обследовать портал, но они заболели. А те, кто не умер, вероятно, бежали. Дариан потащил Кейт к сияющему порталу. «Держись вплотную за мной!» — крикнул он шедшему позади Шоу. «Сразу вслед за нами он закроется!» Как только брат поравнялся с ними, они втроем переступили порог и оказались в другом месте. На взгляд Кейт все это напоминало коридоры в антарктическом мавзолее. Но здесь коридоры оказались куда уже. Она узнала это место. Это ее корабль. Звездолет дальнего следования, доставивший их с Янусом сюда. Кейт пыталась перевести дух, но обнаружила, что не может набрать в грудь воздуха. Дариан сверкнул на нее глазами, но прежде чем успел сказать хоть слово, воздух снова начал поступать. Неужели корабль опознал Кейт и возвращается к жизни ради нее? Да, именно так. Дариан дернул ее за руку, потащив по тускло освещенному коридору. На развилке он помедлил, будто припоминая, куда идет. Или уже ходил? Сюда, — решил он. Мягкое свечение бусинок вдоль пола и потолка будто стало ярче. Нет, просто ее зрение приспособилось к полумраку, — сообразила Кейт. Очередная перемена мало-помалу упрочивалась, она начала приспосабливаться. Последнее воспоминание о своей смерти в Антарктиде от руки Ареса или Дариана преобразило ее. Кейт всегда испытывала трудности в общении с другими. Она никогда не схватывала людей в полной мере. Отчаянно желала обрести сносные личные отношения, но это никогда не давалось ей само собой, превращаясь в настоящий труд. Она даже предположила, что именно эти неутоленные желания толкнули ее к исследованиям аутизма, к поискам панацеи для людей, лишенных мозговых связей, необходимых для понимания хитросплетений социального взаимодействия и словесных аллюзий. Теперь она осознала, что истинные мотивы лежали куда глубже. Дариан оказался прав, проницательностью она не отличается. Ее легко обвести вокруг пальца. Но теперь речь пошла о стратегии. А история ей уже известна, как и игроки. Теперь она знала, как все будет разворачиваться дальше. Она умнее его и потому победит. Глава 93. Под Сеутой. Дэвид довел скорость самолета до предела, поскольку на этот раз можно было не бояться, что топлива не хватит. На горизонте показалась Сеута. Включив радио, Дэвид начал переговоры с наземными службами. Рельсотроны могли запросто сбить самолет на землю, а он не знал, какой прием их ждет. Но альтернатив просто не было. Ответ поступил молниеносно. «Посадка разрешается, мистер Вейл». Приземление Дэвида оказалось, мягко говоря, ухабистым, но нареканий ни от одного из пассажиров он не услышал. Они на земле и живы, как и Кейт, насколько он понимал. Не все сразу. Как только Дэвид, Янус и Мило покинули самолет, на взлетной полосе показалась колонна автомобилей. Дэвид тут же инстинктивно ухватился за свою штурмовую винтовку. Колонна остановилась, и дверца головного «Хамви» распахнулась. Оттуда выбралась вождь берберов, та самая, что не так давно заклеймила его своим тавром, а после помогла захватить базу и неспешно зашагала ему навстречу с улыбкой на лице. — Я-то уж думала, что больше тебя не увижу. — Взаимно. — Ты вернулся, чтобы вернуть себе командование? — посерьезнела она. — Нет, просто перевалочный пункт по пути. Мне нужен джип. 15 минут спустя Дэвид, сломя голову, гнал к холмам, где вышел на днях, когда покинул корабль «Атлантов» в мундире Иммари. «Я не знаю, где вход!» — крикнул он сидевшему сзади Янусу. «Я подскажу вам дорогу», — отозвался тот. Они ехали целую вечность, как показалось Дэвиду.
Склон стал круче, каменные насыпи коварнее. С каждой уходящей секундой ему казалось, что шансы спасти Кейт утекают, как песок сквозь пальцы. Наконец Янус постучал его по плечу. «Остановите здесь». Вейл затормозил у следующей отвесной скалы. Не успела машина полностью остановиться, как Янус уже выпрыгнул из нее и целеустремленно устремился вперед. Дэвид и Мило едва поспевали за ним. «Какой план, Янус?» — крикнул Дэвид ему вслед. Во время полета ученый отказался раскрыть какие-либо подробности своего плана, и от этого Дэвиду было не по себе. «До этого мы еще дойдем», — через плечо бросил Атлант. Он свернул за угол, а когда Вейл последовал его примеру, ученого уже и след простыл. Дэвид повернулся вокруг своей оси, высматривая хоть какой-нибудь ориентир. Поверхность горы слева казалась похожей на то, откуда он вышел, но уверенности в этом у него не было. «Эй!» — окликнул Дэвид, подбежал к скале и потрогал ее, ощутив лишь твердость камня. Он начал ходить взад-вперед, Мило же просто стоял на месте, будто чего-то дожидаясь. «Янус!» — рявкнул Вейл. «Янус его предал!» Так вот, каким был его план с самого начала. Янус появился прямо из монолитной скалы, и тут же каменная поверхность у него за спиной исчезла. Мне требовалось отключить силовое поле. Следуйте за мной. «О, ну вы могли хоть...» — покачав головой, Дэвид увязался за Янусом по вырезанному кубом тоннелю, тропе, прежде выведшей Вейла наружу. Они воспользовались тем же лифтом, что и Дэвид прежде. Во время пребывания здесь Вейла все двери были закрыты. Теперь же они распахивались при приближении их троицы. Янус резко свернул влево, приведя их в комнату с четырьмя дверьми. — Что теперь? — осведомился Дэвид. — А теперь подождем. Если я прав, Кейт поймет, что делать. Она не только освободит трубу, где находится Арес, но и откроет весь корабль. Это и станет нашим шансом. У нас будет очень-очень короткий промежуток времени, чтобы успеть выполнить то, что необходимо. Янус изложил остаток своего плана, и Дэвид просто кивнул. Тут он ничего не понимал. Не оставалось ничего другого, как слепо довериться ученому. Дэвид повернулся к Мило, протягивая ему свой пистолет. Посмотрев на оружие, послушник сделал шаг назад. «Мило, если из этой двери выйдет кто-либо, кроме нас... Ты должен их застрелить.
— Я не могу, мистер Дэвид. Ты должен... Я знаю, что должен сделать это, чтобы выжить. Но во мне этого нет. Я знаю, что когда придет время, я не смогу нажать на спусковой крючок. Я не смогу отнять чужую жизнь. Во время странствия к Ковчегу на Мальте я многое постиг. И самое важное — кто я на самом деле. Мне жаль огорчать вас, мистер Дэвид, но я не могу лгать вам... И не стану притворяться тем, кем не являюсь.
Поверь, Мило, я вовсе не разочарован, — кивнул Дэвид. И, надеюсь, мир никогда не даст тебе повода перемениться. На миг он подумал о себе, о своей учебе в старших классах, еще до того, как оказался погребен под тем зданием и ступил на путь возмездия. Янус подошел к стене. При его приближении открылась панель. Взяв еще один желтый кубик, он начал шевелить пальцами в окружившем его свете. Потом вернулся к Мило, чтобы отдать артефакт ему. «Это куб, аналогичный тому, который я использовал в катакомбах под Мальтой. Он не отнимает жизнь, но выведет из строя каждого, находящегося в радиусе его действия, и тебя тоже, Мило. Разумеется, на атлантов это не подействует. Ну, возможно, даст тебе немного времени до подхода союзников».
«Еще какое-нибудь навороченное оружие есть?» — поинтересовался Дэвид.
«Ничего пригодного. Просто следуйте плану и двигайтесь за моим кубом». Подобравшись вплотную к двери портала, Янус поднял кубик, готовясь отпустить его. «Я хочу получить лекарство от чумы, прежде чем мы туда пойдем».
«Я же сказал вам, мистер Вейл, эта дискуссия окончена. Вы и Кейт обладаете геном Атлантиды в чистом виде. Вы оба уцелеете, не претерпев никаких изменений. Это неприемлемо. Ваше одобрение для этого и не требуется».
Дориан остановил Кейт перед двустворчатой дверью, поработал с панелью, и двери открылись. В комнате обнаружились 7 труб. В центральной находился Арес. Взгляд его глаз, холодный и немигающий, следовал за каждым их движением.
Дориан посмотрел на него долгим взглядом. «Освободи его», — бросил он, не потрудившись обернуться к Кейт. Подняв связанные руки, она пошевелила пальцами. «Сначала освободи меня». «Справишься и так», — Дориан наконец повернулся к ней. «Не смогу. Работать со связанными руками с системой невозможно», — указала она на панель. «Развяжи меня, и я его выпущу». Она помолчала. «В чем дело? Боишься, что вы вдвоем не справитесь со мной? Или даже втроем?» Дориан кивнул Шоу, и тот, вытащив боевой нож, перерезал кабельную стяжку. Кейт подошла к панели управления, чувствуя на себе неотступный взгляд Ареса. Ее следующий шаг определит и ее собственную участь, и участь многих других. Теперь воспоминания прояснились, и самыми яркими оказались воспоминания о людях, а не о местах. Янус. За тысячи лет они изучили сотню планет. Он остался все тем же. Она же где-то по пути изменилась, стала чуть более сострадательной, более вдумчивой и порывистой, и жаждала быть с кем-то похожим на нее, наделенным интеллектом и чувствами, с кем-то вроде Дэвида. Но одна черта Януса выделялась у нее в памяти среди всех прочих — он был умнейшим человеком из всех, кого она знала. И рассчитывала на это. Окошко, которое она приоткроет, не даст ни малейшего зазора на ошибку. Кейт принялась манипулировать облаком синего света, вознесшимся над панелью. Вокруг нее начал загораться свет, и другие пульты, пробуждаясь к жизни, озарились огнями. Труба раздвинулась, и Арес вышел наружу. «Отличная работа, Дориан!» «Дэвид, пора!» Дверь портала открылась, и Янус бросился в нее. Вейл следовал по пятам. Ученый метнул кубик в коридор, и тот полетел прочь, желтым шлейфом света отмечая свой путь. Куб найдет Кейт, и Дэвид проводит ее обратно к порталу. Янус обещал Вейлу, что позаботится о корабле. Позволить судну попасть в руки Дориана или Ареса нельзя ни в коем случае. Дэвид припустил за кубиком, слыша удаляющийся топот ботинок Януса в другом коридоре. Как только Арес вышел из трубы, Кейт через комнату бросилась на Дориана, атака застала его врасплох. Удар кулака Кейт угодил ему прямо в челюсть, отбросив к стене, по которой он сполз на пол. Женщина набросилась сверху и тут же почувствовала руки Шоу, схватившие ее и потащившие назад, но отвлекающий маневр удался. Смогла ли она выиграть достаточно времени? Ответом послужил полыхнувший в комнате ослепительный желто-белый свет. Дэвид заработал ногами изо всех сил, мчась по коридору. Впереди светящийся кубик метнулся в комнату и вспыхнул. Вейл услышал вопль и еще поднажал. Завопив от боли, Шоу повалился на пол рядом с Кейт и Дорианом и забился в конвульсиях. Кейт вскочила на ноги и метнулась за дверь, но тут чьи-то руки схватили ее. Она попыталась вырваться, но крепкие руки развернули ее вокруг оси. «Дэвид, пошли!» — бросил он и во весь дух побежал по коридору. В ушах у Дориана звенело, перед глазами плавали круги. Кто-то резко поднял его. Панель на противоположной стене взорвалась. Что происходит? Он ощутил, как корабль тряхнуло. Дав Дориану пощечину, Арес приподнял его подбородок. «Соберись, Дориан! Янус активирует самоуничтожение. Надо убираться!» Он поднял Слоуна и потащил из комнаты. Уголком глаза Дориан заметил оставшегося там Шоу, бьющегося в муках, и схватился за косяк. «Адам!» Арес потянул его прочь, и двустворчатые двери закрылись. «Придется бросить. Не будь дураком, Дориан!» И потащил его по коридору. Очередной взрыв поверг их на пол. Подскочив, Дориан бросился обратно к комнате, где до сих пор кричал Шоу. Схватив Слоуна за плечи, Арес припечатал его к стене. «Я тебя не покину. Если ты его не бросишь, то погубишь и нас обоих, и всех, остававшихся внизу. Выбирай, Дориан!» Дориан затряс головой. «Его брат, единственный родной человек. Такое решение выше его сил». Руки трясли его за плечи, снова шарахнули о стену. «Выбирай!» Дориан почувствовал, что отворачивается от Шоу, от единственного на свете человека, к которому питал искреннюю привязанность, а потом они с Аресом бросились бежать. Очередной взрыв, им ни за что не успеть. Янус ввел в корабль последние последовательности и отступил назад, глядя на дисплей, показывающий, как отсеки корабля взрываются, заполняясь вакуумом. Скоро громадный корабль превратится в обугленный остов. но она будет в безопасности. Это единственное, что важно. Единственная причина его прибытия сюда, да и на все остальные из сотни планет. Корабль снова содрогнулся. Скоро смерть придет за ним. Он, наконец, совершил это. Отдал свою жизнь ради ее спасения. Совершил то, чего страстно жаждал каждый день на протяжении 13 000 лет в той камере под Гибралтарским заливом. Сейчас это было так легко, так просто. Янус знал, почему. Он больше никогда не пробудится, никогда не возродится. Он никогда не очнется с воспоминанием о смерти, никогда не столкнется с той же нескончаемой пыткой, которую пережили люди в воскрешающем корабле Ареса. Он умрет, зная, что спас единственного человека, который был ему небезразличен. В этот момент ученый понял историю отца Кейт, его самопожертвование в Гибралтаре и Мартина. Быть может, подвид 8472 прошел дальше, чем предполагал Янус. Но даже в таком случае скоро это не будет играть никакой роли. Очередной взрыв прошил мостик дрожью, и Янусу пришлось ухватиться за пульт, чтобы удержаться на ногах. Сколько времени у меня в запасе? Быть может, хватит, чтобы поправить одну последнюю ошибку. Активировав антенную решетку дальней связи корабля, он откашлялся и выпрямился во весь рост. «Меня зовут доктор Артур Янус. Я ученый и гражданин давным-давно павшей цивилизации». Двустворчатые двери впустили их в комнату с тремя порталами. Арес вызвал из панели облачко света, Дориан впал в ступор. Атлант протащил его через портал ровно в тот момент, когда взрыв вспорол стены. Запнувшись, Слоун вступил в комнату, которую уже видел прежде, ту самую с семью дверями. Согнувшись и оперевшись ладонями в колени, Арес тяжело задышал. Наконец он выпрямился. — Вот видишь, Дориан, они делают тебя слабым, цепляют за сердце, удерживают на месте, пытаются удержать от свершения того, что необходимо сделать, чтобы выжить. И вышел из комнаты. Дориан механически последовал за ним. Он будто смотрел на себя со стороны, но никаких чувств сейчас не испытывал, никакой реакции. У входа в зал с бесконечными рядами труп Арес помедлил. — Теперь ты готов, Дориан. Мы их спасем. Теперь это твой народ. Глава 94. Под Сеутой. Кейт влетела через арку портала за секунду до того, как сзади появился Дэвид. Портал за ними закрылся. Мило бросился к ней, помогая подняться. — Вы не пострадали, доктор Кейт? — Я в порядке, Мило, спасибо. Она бросилась к панели рядом с дверьми портала. Да, связь с кораблем прервалась, он был уничтожен. Янус потрудился на славу. Едва завидев Дэвида одного, Кейт поняла, в чем состоял их план. Янус проявил доблесть. Увидев Вейла, она убедилась, что огонь, тот кусочек собственной души, тот язычок пламени, который она бережно раздувала, еще на месте. И надо пошевеливаться, чтобы он продолжал теплиться. Кейт вызвала схему корабля, вернее, того отсека, где они были заточены. Там обнаружился медотсек, одна из их лабораторий. Да, это можно сделать. Кейт принялась программировать процедуру, генную терапию, которая обратит вспять процесс воскрешения, перестроивший связи ее мозга. Она утратит воспоминания Атлантки, зато снова станет собой. Ее пальцы стремительно порхали над панелью. Дэвид сел. Какое-то время он таращился на дверь портала, а затем подбежал Кейт. «Янус должен быть здесь. Он не придет». Она почти нашла решение. Лаборатория недалеко, в паре ярусов. Он дал нам фальшивое лекарство. Кейт внесла последние пару модификаций. «Эй!» Дэвид одной рукой взял ее за руку, в другой он держал ее рюкзак. «Терапия, которую он дал преемственности, откатывает все изменения обратно. Скоро нас ждет ретроспектива Флинстоунов», — он посмотрел на Кейт. «Я принес твой компьютер. Сможешь это поправить?» «Да», — подняла она взгляд. «Но если я это сделаю, у меня не будет времени поправить себя». «Поправить?» — Дэвид с недоумением вглядывался ей в лицо. «Не понимаю. Возрождение, воспоминания. Я сползаю к пропасти. Через пару минут последние стадии процесса возрождения завершатся. Я перестану быть собой.
Дэвид выронил рюкзак, и тот упал у ног.
«Что ты хочешь делать?» Голос Кейт прозвучал механически, она ждала.
«Я знаю, чего хочу, и это ты. Но я знаю тебя, женщину, которую люблю. Я знаю, какой выбор ты сделаешь. Жертвенный путь. Мне пришло в голову то, что ты напомнила мне пару дней назад в каюте на яхте в Средиземном море. Ты напомнила мне, кто я на самом деле. А теперь я напоминаю тебе, кто ты на самом деле. Это мой долг перед тобой, чего бы ни хотелось лично мне».
Кейт вглядывалась в него.
Перед мысленным взором вспыхнула картина, его иррациональная кровожадность и как она вернула его, напомнив о том, что стоит на кону. То же самое происходило здесь, кроме того, что она стала чересчур уж рациональной, чересчур бесстрастной, знала, чего хочет, и знала, что на кону. Но если она спасет себя, если сотрет воспоминания, то, покинув это сооружение, вернется в первобытный мир, населенный людьми, которых отказалась спасти. Бесчисленные смерти лягут бременем на ее совесть. Она станет такой же, как люди в тех трубах в Антарктиде. Ее вечно будут преследовать призраки прошлого. Ей ни за что не убежать от этого мгновения, от этого решения. Выбор прост — или она, или они. Спасти людей, страдающих от фальшивого лекарства, которое Янус подсунул преемственность, или спасти себя. Но все далеко не так просто. Если она предпочтет спасти себя, то никогда уже не будет прежней. А вот если спасет их, то рискует утратить последнюю частичку себя самой, последнюю ниточку, удерживающую ту личность, которой она была, которой она стала. И в этот момент Кейт наконец поняла Мартина. Все трудные решения, которые ему приходилось принимать, жертвы, на которые ему приходилось идти, бремя, тяготившее его все эти годы. И почему он так отчаянно старался удержать ее вдали от этого мира? Кейт почувствовала, как берет рюкзак и достает компьютер. Вызвав программу преемственности, она принялась быстро печатать и сразу увидела, что именно сделал Янус. Он был очень умен. Все это время он искал ген Атлантиды в чистом виде. Часть корабля с базой данных исследований целиком погибла, а их космический корабль был заблокирован, так что тамошняя база данных тоже оказалась недоступна. И найти тело Альфы являлось для Януса единственной возможностью. Это было изумительно. Сейчас она видела в картах генома все эндогенные ретровирусы до единого. И те, что внедрили они с Янусом, и остатки изменений, внесенных Аресом, Дорианом, не без ее помощи, словно собираешь головоломку, которая никак не давалась тебе в детстве, но сейчас, повзрослев, располагаешь и знаниями, и интеллектуальными способностями, чтобы разобраться с нею за минуту. Мартин оказался прав. Вторжение в геном в средние века вызвало его изменения с радикальными негативными последствиями. И эти изменения пагубно сказались на терапии отката, которую Янус пытался запустить с помощью колокола. И сейчас впервые женщина мысленно видела все изменения, будто сияющие огни в груди мусора. Теперь она могла выбрать их, выстроить и добиться иных конфигураций с иными результатами. Кейт принялась работать с компьютером, прогоняя различные сценарии. База данных симфонии, собрание миллиардов секвенированных геномов, собранных в районах орхидеи по всему миру, была последним фрагментом. Какая жалость, что потребовалось поставить мир на грань уничтожения, чтобы добиться столь невероятного свершения. Истинный вызов заключался в том, что Кейт должна была стабилизировать все генетические изменения, и внесенные ею вместе с Янусом и подстроенные Аресом, по сути, она создала терапию, которая синхронизирует всех, и умирающих, и деградирующих, и стремительно эволюционирующих, породив единый стабильный геном, гибридный атланто-человеческий геном. После почти получаса трудов экран озарило сообщение: «Определена одна целевая терапия». Кейт внимательно изучила ее. «Да, это сработает». Ей бы следовало ощутить эйфорию, гордость или хотя бы облегчение. Ради этого мгновения она трудилась всю жизнь, будучи и атланткой, и человеком,
Она, наконец, создала терапию, которая увенчает труды всей ее жизни, генетическую терапию, которая спасет род человеческий, исправив все прошлые ошибки. Тем не менее, ощущение было такое, будто она просто завершила научный эксперимент. Пришла к выводу, который заранее предвидела, прогнозировала, предвкушала всю свою жизнь. Вместо радости в душе царил холодный, равнодушный интерес к результату. Возможно, атланты чувствуют радость не так, как люди. Может, такой она была для них и 4 миллиона лет назад? Вот это и окажется ее следующей задачей — поправить себя, вернуться к прежней личности. Любопытно, какие шансы на успех есть у этого эксперимента. Кейт схватила спутниковый телефон. Нам надо подняться на поверхность. Она вслед за Дэвидом выбралась из корабля. На склоне холма лишь мельком бросила взгляд на расположенную внизу Сеуту, черную обугленную равнину, ведущую к мощной стене, усеивали конские трупы вперемешку с людскими. Земля за стеной была запятнана алым цветом после устроенной Дэвидом бойни. Последние обломки чумной баржи плавали в гавани, медленно дрейфуя в сторону берега. Эта сцена... Да, она приняла правильное решение, даже если из-за него придется пожертвовать последней частичкой себя. Больше Кейт в этом не сомневалась. Подключив спутниковый телефон к компьютеру, она отправила результаты в преемственность. А как только данные были выгружены, отключилась и набрала номер Пола Бреннера. Тот ответил быстро, но говорил как-то вяло, рассеянно. Самые элементарные вещи приходилось повторять ему по нескольку раз. Кейт поняла, что произошло. Пол уже пустил в ход подложное лекарство Януса в своей собственной когорте. Преемственность теперь стала нулевой отметкой для изучения регрессивной терапии Януса, и та уже заразила Пола. Но помочь ему Кейт никак не могла, уповая лишь на то, что он найдет ее результаты и сумеет вспомнить, что надо делать. Она завершила звонок, теперь лишь время покажет. Дориан вошел в сумрачную пещеру. «И что теперь?» «Теперь будем сражаться», — бросил Орес, не отрывая взгляда от миль стеклянных труб. «У нас нет корабля», — возразил Дориан. «Верно. Мы не можем дать им бой там, но зато можем привести их сюда. Я ведь похоронил это судно в Антарктиде отнюдь не без причины, Дориан». Глава 95. Центр по контролю заболеваемости, Атланта, Джорджия. Пол Бреннер оперся о стену. Сосредоточиться было трудно. Куда все подевались? Коридоры опустели. В кабинетах тоже никого не наблюдалось. Они все от него попрятались. Надо их найти. Нет, надо сделать что-то другое. Она что-то ему послала, та красотка на видео. Стеклянные двери раздвинулись, экраны внутри вспыхнули. Один результат. Один результат. Результат чего? Испытаний. Он начальник испытаний. Испытаний чего? Лекарства от чумы. Он заражен. Лекарством. Нет, тут что-то не так. Как он может быть заражен лекарством? Что-то не то. Он оглядел зал. Пусто. Кофейные чашки разбросаны по всему полу, на столах и стульях заляпанные бумаги. Сев, Пол пододвинул клавиатуру к себе. Вспышка озарения вдруг принесла полную ясность. Один результат. Он печатал, пока не начало сводить пальцы. Надпись на экране изменилась. Передача новой терапии всем районам Орхидеи. Глава 96. Вы слушаете BBC «Голос триумфа человечества» в этот первый день после чумы Атлантиды. BBC стало известно, что первоначальные сообщения о дезориентации и затуманенном сознании, связанные с лекарством от чумы Атлантиды, были лишь временными побочными явлениями лекарства. Районы Орхидеи по всей планете сейчас докладывают о 100% излечении, избавляющем от необходимости дальнейшего приема Орхидеи. Мировые лидеры приветствуют этот революционный прорыв, приводя цифры своих исторических инвестиций в медицинские исследования и твердя о своей непоколебимой решимости придерживаться неизменного курса в эти темные времена. Также в новостях по этой теме источники внутри разведывательного сообщества сообщают, что гражданам нации, находящихся под управлением Иммари Интернешнл, приказано покинуть прибрежные области. Население уцелевших регионов Южной Африки, Чили и Аргентины направляется в свои горные районы, взяв с собой только пищу и воду. Доктор Филипп Морно из треста Western Century заявил по этому поводу. Они проиграли. Они делали ставку на то, что чума пойдет своим чередом, к гибели человечества, а мы прошли через нее, как делали это всегда. Весьма примечательно, что как только дела у нас пошли в гору, они в буквальном смысле удрали в горы. Более осторожные наблюдатели предполагают, что ход Иммари может оказаться частью более обширного плана, возможно, начало контрнаступления. Мы будем держать вас в курсе по мере поступления подробностей. Глава 97. Центр по контролю заболеваемости Атланта, Джорджия. Пол Бреннер тяжело брел по коридорам преемственности, чувствуя себя так, будто только-только начал оправляться после тяжелой простуды. Но теперь он хоть был в состоянии мыслить и знал, что должен сделать. И страшился этого, страшился ответа. Подходя к раздвижным стеклянным дверям, ведущим в центр управления, он увидел молодую женщину-аналитика, которая сидела там, уставившись в экран. Столы по-прежнему стояли как попало, а кофейные стаканчики и скомканные бумаги усеивали все вокруг. Пол направился к дверям. Как только они разъехались, аналитик оглянулась на него со смесью изумления и надежды во взоре или облегчения. Это застало Пола слегка врасплох. «Можете идти домой», — сказал он. Она встала. «Я знаю. Я не думаю, что должна быть одна». Пол кивнул. «А остальные?» «Наверное, ушли. Некоторые еще здесь, в морге», — мысленно досказал Пол, подошел и выключил большой экран. «Пойдем. В моем дому тоже пусто». Они вместе вышли из центра управления, и у палаты племянника Бреннер попросил ее подождать. Толкнул дверь, собираясь с духом перед тем, что может увидеть. «Дядя Пол!» Племянник повернулся в кровати. Глаза у него сверкали, но когда он попытался приподняться, мышцы не послушались, и он повалился обратно на постель. Бросившись к кровати, Пол положил ладонь мальчику на плечо. «Не напрягайся, малыш». «Вы меня подлатали, да?» — улыбнулся ему мальчик. — Нет, другой доктор. Она намного умнее, чем я. Я был просто курьером. А где мама? Наклонившись, Бреннер подхватил мальчика на руки и направился из палаты. — Сейчас просто отдыхай. — Куда мы идем? — Домой. Пол подождет, пока мальчик окрепнет, прежде чем сказать ему правду. Пока не окрепнут они оба. Кейт давно уже закрыла ноутбук и подобралась к самому краю скального уступа. Дэвид стоял рядом, немного позади, и молча ждал. Он будто чувствовал, что ей требуется немного свободы, но все равно не хотел упускать ее из виду. Вместе они наблюдали с вершины горы, как солнце скрывается за Атлантическим океаном. Последние его лучи протянулись к горе, отбрасывая длинные тени на кровавый пейзаж перед Сеутой. Кейт понимала, что по ту сторону пролива то же самое происходит в Гибралтаре, где тень отбрасывает Гибралтарская скала. Когда настала ночь, Кейт наконец произнесла: «Что будет теперь с нами?» «Ничего не меняется. Я изменилась. Я уже не тот человек, чем лишний раз подтвердила для меня, что ты все та же. У нас все будет отлично. Я могу и подождать». Он подошел к краю уступа, чтобы заглянуть ей в глаза. «Я никогда не отступаюсь от тех, кого люблю». И как только его слова прозвучали, Кейт вдруг поняла, что самая важная ее часть никуда не делась. Она стала не совсем собой, но некая часть прежней Кейт осталась, так что все казалось поправимым. Она улыбнулась. Дэвид пытался понять выражение ее лица. «Что?» — развел он руками. «Хватил лишку?» «Нет». Взяла она его за руку. «Мне это по душе». «Пошли, посмотрим, чем занят Мило». И уже у самого входа в тоннель сказала: «Думаю, ты прав. У нас все будет отлично». Эпилог. Обсерватория Аресибо. Аресибо, Пуэрто-Рико. Доктор Мэри Колдуэлл подвигала мышкой туда-сюда, чтобы пробудить компьютер. Экран осветился, отобразив данные, собранные за ночь. Радиотелескоп за ее окном достигает 1000 футов в диаметре, величайший одноапертурный телескоп в мире. Он утоплен в землю и выглядит почти как гладкая серая тарелка, поставленная на высокогорном плато с видом на зеленые, поросшие лесами горы вокруг. Первые лучи солнца поверх гор заглянули в тарелку. Мэри никогда не упускала возможности полюбоваться этой картиной, но сейчас она была уже не та, главным образом из-за понесенных утрат. До чумы в обсерватории работала дюжина исследователей, теперь же остались только трое. Аресибу годами теряла штат из-за урезания бюджета, чума же довершила дело. И все же Мэри приходила на смену ежедневно, как делала уже 6 лет. Больше податься ей было некуда, да она и не хотела. Мэри знала, что правительство США со дня на день отключит подачу энергии, но решила оставаться до конца, пока не погаснет последняя лампочка, и уж тогда отправиться в широкий свет поглядеть, какая там найдется работа для астронома. Она бы убила за чашку хорошего кофе, но он закончился несколько недель назад. Мэри переключила внимание на компьютер. Там было что-то... Она щелкнула по одному из каналов данных, и тут же во рту у нее пересохло. Она провела анализ, потом еще раз. Оба подтвердили, что сигнал упорядочен. Это не случайная космическая фоновая радиация, это послание. Нет. Даже больше того, это момент, которого она ждала всю свою жизнь. Мэри бросила взгляд на телефон. Она мысленно репетировала эту сцену уже 20 лет, с той самой поры, когда впервые решила стать астрономом. Первым делом хотела позвонить в Национальный научный фонд, но она звонила им раз в неделю с самого начала эпидемии и ответа не дождалась. Еще она звонила в Международный институт космических исследований с тем же самым результатом. Кому же звонить? В Белый дом? Да кто ей поверит? Ей нужна помощь, кто-нибудь, способный проанализировать передачу. В институт САТИ в Маунти-Вью, штат Калифорния, примечание, некоммерческая научно-исследовательская организация, занимающаяся поисками внеземного разума, конец примечания. К ним она еще не обращалась, быть может. В кабинет с шаткой походкой забрел Джон Бишоп, еще один из ученых, занятых в проекте. Обычно он оставался трезвым не дольше часа после пробуждения. «Джон, я кое-что обнаружила». «Пожалуйста, скажи, что капельку кофе». «Это не кофе». Послесловие автора. Спасибо за чтение. Последние 8 месяцев со времени публикации «Гена Атлантиды» были какими-то нереальными, изнурительными, восхитительными во всех мыслимых и немыслимых комбинациях. Надеюсь, «Чума Атлантиды» оправдает ожидания. Я хотел без спешки написать лучший роман, на какой способен. Очень многие из вас были достаточно добры, чтобы написать отзывы на «Ген Атлантиды», и я буду вечно благодарен за это. Эти отзывы помогли пролить свет на мой труд, а я очень усердно трудился, чтобы заслужить внимание. Кроме того, я многое узнал из этих отзывов, и многие слова ободрения были несомненным источником моего вдохновения во время написания нового романа. Если у вас найдется время написать отзыв, я буду искренне благодарен и с нетерпением жду вашего отклика. Меня очень волнует третья и последняя книга моей трилогии. Подробности вы сможете узнать на моем веб-сайте agriddle.com. На сайте также есть раздел factvs.fiction, примечание, факты и вымысел, конец примечания, где рассматривается научная и историческая подоплека чумы Атлантиды. Еще раз спасибо за прочтение и наилучшие пожелания. Джерри. А. Дж. Риддл. По скриптум, как всегда, можете без стеснения писать мне agsobaka@agriddle.com по поводу любых идей или откликов. Я отвечаю на каждое письмо, хотя порой лишь через несколько дней. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.